Всем привет! Олег Валерьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как нетрудно догадаться, мы сегодня продолжим наше рассуждение касательно императора Наполеона Бонапарта. В прошлый раз поговорили о его юности, молодости, становлении как человека, ну а сегодня придется в хронологическом порядке поговорить о становлении его уже как полководца. И вот лучше Олега Валерьевича про это никто и не расскажет, поэтому что у нас на этот раз в подробностях?
На этот раз у нас то, собственно говоря, чего я и хотел начать, потому что перед этим мы сделали передачу о юности Наполеона, потому что без этого было невозможно. А сейчас мы начнем его уже полководческой и государственной карьере. И с чего мы начнем? Это самое, может быть, удивительное в истории не только Наполеона, а может вообще в истории Европы. Как человек мгновенно стал великим полководцем. Я не утрирую. Это было действительно так. Мы будем говорить о начале итальянской кампании. Вот об этом, так сказать, у меня книжка написана недавно. Она вышла, очень неплохая книжка. Вот. И почему именно итальянская кампания? Ну, вообще без этого невозможно говорить дальше о карьере Наполеона, Бонапарта, так сказать, императора, там, государственного деятеля. Но здесь еще произошло удивительный момент, об этом удивительном моменте мы поговорим. По поводу итальянской кампании потрясающе сказал генерал Ла Саль, это знаменитый, знаете, герой, так сказать, кавалерии. Он сказал такую фразу, в 809 году он сказал: «Никогда Наполеон не был так велик, как во время войны в Италии. Там он был герой, сейчас он лишь император». В Италии у него не было солдат, они были почти что без оружия, без хлеба, без башмаков, не было денег, не существовала администрация, ни от кого было ждать помощи в правительстве анархии. Сам он был невзрачный, у него была репутация математика и мечтателя, за его плечами не было побед, не было друзей, нужно было все создать, и он создал. Вот, собственно, об этом мы и поговорим. Кстати, должен сказать, что в России очень мало об этом написано.
Ну, в трудах... Манфред Тарли.
Да, знаете, там написано буквально двумя мазками, причем ну, у Тарли там вообще, он просто путает Арколи с Лоди, там он, там, а Манфред, ну, вроде как такой опытный историк, там все, он пишет, что...
Ну, так и Тарли ничего, так сказать, историк.
Что Наполеон вступил, так сказать, в Милан 26 мая 1796 года, а он вступил 15 мая. Почему это так? Ну, потому что он вступил...
Революционным календарем перепутали?
Он вступил в Милан 26 флориаля 1904 года. И он, наверное, 26 флориаля, мая. А может быть, он перепутал, так сказать, по старому календарю, решил, что 15 мая было по старому стилю, так сказать, добавил 11 дней, у него получилось, так сказать, 26, я не знаю. Но в любом случае, это говорит о том, что человек очень невнимательно все это смотрел, потому что за несколько дней, 10 мая была потрясающая битва под Лоди, после которой, например, вступил в Милан. А Лоди в двух шагах от Милана. Если бы он хоть чуть-чуть внимательно изучал эту кампанию, он мог понять, что 10 мая, выиграв сражение прямо в двух шагах от Милана, он не мог там 16 дней где-то ходить, понимаете? Вот. То есть, это говорит о том, что и Тарли, и Манфред, для них это ну, некий фон, так сказать, в их политической, так сказать, истории. А мне бы хотелось поговорить, конечно, о истории военной. Я надеюсь, она будет для вас интересна.
Мне уже 25 лет интересно,
чтобы это
публика оценила, я уверен, оценит.
Отлично. Вот. Но прежде чем говорить о войне, итальянской кампании, мы должны хотя бы немножко вернуться вот к революционной войне. Помните, мы говорили об осаде Тулона, мы говорили так, одним мазочком. Вот, а теперь чуть-чуть начнем, почему, собственно говоря, началась эта война. Итак, 1792 год, во Франции происходит революционные потрясения. И вы знаете, в общем-то, никто не собирался с Францией воевать. Говорят, что вот там все державы Европы, там монархи напали. Ничего подобного. Вначале многие были даже очень рады. Например, англичане очень радовались, что во Франции раз революция, значит, это самый, знаете, хаос. Раз хаос, значит, это Англии на руку. Но революционный процесс все более и более становился радикальным. И тогда, в августе 1791 года, прусский король и австрийский император в замке Пильниц приняли декларацию о том, что они внимательно следят за событиями и, так сказать, немножечко пригрозили, что типа там не особенно...
Шалите.
Шалите, да. Вот. Но, знаете, эта декларация, она вместо того, чтобы вызвать страх... Ведь кто революционные деятели? Это что, старые функционеры, что ли? Лишь молодые все активные люди. Ага, они нам угрожают еще и дальше, слово за слово.
Вызвало противодействие.
Да, с той стороны, с другой стороны. Вот. И в конечном итоге все дошло так далеко, а уже иммигранты, кстати, из Франции уже уезжают иммигранты, белые иммигранты, кстати, слово белые иммигранты, это вот не уезжают, они уже там на границах собирают свои отряды в германских княжествах, и тогда слово за слово, и пошло, понимаете, в национальном конвенте, точнее, в национальном собрании выступают депутаты, и что же они говорят? Война – это теперь национальное благо, есть только одно бедствие, которого надо бояться, это то, что войны не будет. То есть, понимаете, война против этих иммигрантов, против врагов, которые собираются в границе. И когда 20 апреля 1792 года в Национальном собрании, в Законодательной ассамблее, происходило слушание этого всего, все депутаты уже пришли разогреты. Причем парижская толпа, все разогреты, что ага, там эти самые собираются. И вот даже представитель умеренного крыла Пастаре сказал: «Свобода победит или деспоты уничтожат нас? Никогда еще французский народ не был призван исполнить более высокое предназначение. Победа пойдет вместе за свободой». А что же касается ягобинцев, то есть крайнего крыла, они вообще их, Базир заявил: «Народ жаждет войны! Торопитесь же исполнить волю его справедливого и благородного гнева. Быть может, сейчас вы объявите свободу всему миру».
А Базир это был кто?
Ну, один из деятелей революции. Да, один из депутатов якобинец, очень, так сказать, такой крайне левый якобинец. Ну, и решили, да, надо бы войну объявить. Когда решили, что войну надо объявить, то кому? Собственно говоря, ни с кем. Ну, и тут решили, что объявлять войну императору, как называлось, Священной Римской империи германской нации, они хотели объявить вот именно австрийского, так сказать, да? А он же еще как император вот всей Германии, значит, тогда все германские князья решили, нет, все как-то... И тогда думали, решили объявить войну королю Богемии и Венгрии.
А, как ловко.
Ловко. То есть, чтобы без, не затрагивать титул германской
империи. Ну, просто Богемия и Венгрия тоже входили в империю.
Да.
Но, то есть, объявляя части, объявляют войну целому таким
образом. Но что получилось, значит. Вообще, как ни странно, до Австрии тогда было очень близко. Вот покажите, пожалуйста, карту. Дело в том, что где сейчас Бельгия, это были тогда австрийские Нидерланды. И сразу же французская армия 29 апреля 92 года двинулась в австрийские Нидерланды. Но во Франции была революция, армия была в состоянии разложения, офицеры не доверяли солдатам, солдаты кричали, что офицеры изменники. И едва только они перешли границу и увидели австрийский гусар, как вы думаете, какая реакция?
Разбежались?
Конечно, измена! И все бросились бежать. Более того, убили своего генерала. Ну, потому что когда всегда трус.
По дороге.
Когда это произошло, вы знаете, вот с той стороны, вот, так сказать, сторонники короля, они убеждали всех в Европе, пруссаков, австрийцев, что тут просто бандиты, хаос. И они как бы действительно убились. Это не армия, это сброд, просто сброд. И поэтому они даже не стали спешить переходить в наступление. Ну, что с этим сбродом? Ну, нужно собраться, спокойно подготовиться, еду, понимаете, обозы нормальные, вступить во Францию, не торопясь, спокойно войти в Париж, разогнать все это, так сказать, и так далее. И они говорят, а вот в Париже, когда вот все это узнали, и все дошло, вот тут-то, понимаете, молодые же деятели революции, все активные, и тут они вдруг все поняли, что тут так же нельзя. И вот они, молодые ораторы, подпоясанные трехцветными шарфами, провозглашают отечество в опасности, и добровольцы, так сказать, уже стали появляться, и так далее, уже новый, понимаете, виток, это уже не та разлагает, новая армия. И уже когда пруссаки и австрийцы вступили уже во Францию, вот здесь Д'Антон произнес такую фразу, от которой, надо сказать, мурашки ходят, похоже. «Le Toxin qui va sonner, ce n'est pas le Toxin d'alarme, c'est le pas de charge sur les ennemis de la République. Pour le vaincre, monsieur, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée!» Колокол, который звучит, это не сигнал тревоги. Это марш к атаке на врагов Отечества. Чтобы их победить, господа, нужна отвага. Еще раз отвага, снова отвага, и Франция будет спасена. И понимаете, это так всколыхнуло людей, это так потрясло, что тысячи добровольцев зашагали границу. И 20 сентября 92 года в битве при Вальми французы устояли. Но это была, скорее, не битва, а перестрелка. Почему это была перестрелка? Потому что это странно, люди думают, что там просто сброд. И герцог Брунштейн сказал, там сброд. Он развернул войска, начали стрелять, а они не бегут. Он говорит, простите, там не сброд, там какая-то армия. Он говорит, да это сброд, а такой, не, подожди, там армия, их там уже больше. И сражение не состоялось фактически, так?
То есть, если бы во Франции тогда было телевидение, они могли бы снять свой фильм «Рожденная революцией».
Именно так.
Только не про милицию, а про армию.
Про армию, без сомнения. Вот. Итак, значит, в результате этой победы, кстати, там находился на поле сражения Гёте. И он, смотря на все это, сказал такую фразу: «Здесь и сейчас начинается новая эпоха всемирной истории».
А Гёте где находился? С той стороны?
Ну, естественно, в штабе пруссаков, так сказать. Да. Так? Вот. И, понимаете, пруссаки не атаковали, а потом они заколебались, ушли, а потом французы перешли на наступление на всех фронтах. И, знаете, действительно, провозгласив, что они несут свободу и так далее, и при ликовании народа вступили в Савойю, вступили в австрийские Нидерланды. И, казалось, самые фантасмагорические планы, так сказать, об освобождении человечества, они стали сбываться. И более того, депутат конвента Грегуар провозгласил: «Жребий брошен, мы кинулись в борьбу, все правительства наши враги, все народы наши союзники, или мы будем уничтожены, или человечество будет свободным». То есть, все, мы освободим весь мир, все будут свободны. Так? Вот. И действительно, они пошли вперед. Но тут вот с той стороны люди прикинули, о, это там серьезно, это не хулиганы, это посерьезнее. И тут, в общем-то, начали...
Момент упустили, так сказать.
Да.
И так похватились.
Тогда на войну с революционной Францией поднялась коалиция уже. И Англия, и Пруссия, и Австрия, и Голландия, и Испания, и Неаполь, и множество других мелких государств. В этот момент, кстати, короля расказнили, так сказать. 21 января 93 года был казнен король. Вот. И вот пришло наступление коалиции в 93 году, уже по-настоящему, понимаете, по-серьезному, по-взрослому. И они стали наступать везде на фронтах. Прусская армия осадила и овладела Майнцем. Пьемонтские войска оккупировали Савойю и угрожали Ниццу. Испанцы перешли через Пиренею. Корсикой завладели сепаратисты, о которых мы говорили, Паоли. Англичане высадились... в частности, в Тулоне, понимаете, и, кроме того, как совершенно верно в прошлый раз говорили, 60 из 83 департаментов Франции подняли мятеж. Фактически, короче говоря, вот тут-то уже пришлось плохо, и тогда стали бить. Все эти вот импровизированные революционные войска начали отсюда покатились, а там все отступают, и казалось, ага, вот сейчас все с ними исправится. Все, 93 год, катастрофа, кризис. Но вот в этот момент к власти приходит радикальное крыло якобинцы, и они... решили методами террора, силы, энергии победить эту ситуацию. И вы знаете, они приняли такое постановление, оно называется «Levé en masse» – «Всеобщее ополчение». Это такие, вот такие мощные слова, что даже сейчас, через там 200 с лишним лет, когда слушаешь эти слова, понимаете, может быть, там, я не знаю, кто угодно, контрреволюционер, но когда их слушаешь, чувствуешь, какая силища была, какая мощь, какая вера. 23 августа по докладу Баррера конвент принимает этот декрет. С этой минуты и до той поры, пока неприятель не будет изгнан за пределы республики, все французы находятся в состоянии мобилизации для службы в армии. Молодые люди пойдут сражаться, женатые будут ковать оружие, женщины будут изготовлять палатки, шить одежду и работать в лазаретах, дети будут щипать из старого белья корпию, старики дадут понести себя на площадь и будут взывать верности республике и ненависти к тиранам. То есть все должны, все от мала до велика, все должны подняться. А кто не понимается, враг народа. Было провозглашено мобилизация, и все. Мобилизация, все подлежит реквизиции. Предприятия переданы в распоряжение нации. Леса, рудники, карьеры, печи, горные, кожевенные заводы, фабрики. Все, все передается в распоряжение нации для того, чтобы победить. А те, кто не признает этого...
Понятное дело.
Понятное дело. И вы знаете, подействовало, и так подействовало, что как под ружье поставили чуть ли не 1 000 000 человек... И все это уже обрушилось с бешеной силой, и вот так война, которая началась, как просто, можно сказать, шуткой, и те, и другие думали. С одной стороны, революционеры думали, они провозгласят свободу, и все, так сказать, побегут им обниматься. С другой стороны, думали, что это полицейская операция, каких-то там хулиганов разогнать, и все. Оказалось, настоящая война, и началась гигантская, мощная война на все границы Франции. Война небывалой еще силы и размаха, которого не было до этого в мировой истории.
А вот почему же Екатерина II не вмешалась во все это дело, по факту?
А вот это гениально, кстати. Кстати, между прочим, потом позже, вот, когда Александр I мотивировал свою войну против Франции, что якобы там вот что-то во Франции, что-то там где-то происходило. Дело в том, что Екатерина II, она была очень умная женщина. Вот, понимаете, у нее было много домашних проблем. Тут у нас Польшу, так сказать, как-то Россия приобретала. С Турцией, опять-таки, там нужно было завершать все проблемы. И она как бы все говорила, ребята, вы их там бейте, там революционеры, их надо подавить. И все, ого-го.
Они хуже маркиза Пугачева.
Да, они такие-сяки. А сама, а, знаете, у нас вот очень много проблем. И она написала этому своей, что говорит, что, а как же с этим правиться? Много, мало послать, точнее, побьют, а много посылать я не могу. Много посылать не могу. Понимаете, вот она это вот, она совершенно не собиралась. Да, конечно, она их ненавидела, этих всех революционеров, тем более казнили короля и так далее. Но, понимаете, у России есть геополитические интересы. И в этом смысле Екатерина II была, конечно, очень умная женщина, в отличие от своего внука, который немножко думал совершенно по-другому. Итак, Россия не вмешалась. Она, конечно, еще раз подчеркиваю, поддерживала. И более того, Екатерина даже подумала, может, все-таки, она даже послала в 95-м году эскадру русскую крейсировать, помогать англичанам. Ну, там, понимаете, помогать англичанам было не надо, у них там было подавляющее превосходство на море, так что она просто так помаячила где-то. Ну, показали, что мы как бы с вами, а вы, ребята...
Обозначили давайте. Участие.
Да, а вы участвуете, а вы участвуете. То есть, нужно сказать, что с точки зрения российской геополитики Екатерина действовала абсолютно, так сказать, правильно и округлила свои границы, и, в общем, так сказать, действовала в интересах России. Вот. Но что происходит? Во Франции и так порыв, победы, французская армия снова везде на фронтах, но... 27 июля 1994 года во Франции происходит то, что называем контрреволюционный переворот, термидор, 9-й термидора. То есть, свергнуты вот эти левые кабинцы, к власти пришли, люди уже, собственно говоря, ну, можно сказать, ради кого и делалась буржуазия. Да?
Девятый термидор – это 27 июля.
27 июля 1794 года. Девятый термидор второго года. И, казалось бы, в общем, порыв теперь должен был охладить. И он действительно охладил. Вот этот энтузиазм революционный спал, к власти пришли, можно сказать, просто жулики и мошенники, хотя, конечно, ну, под знаменем республики там, и так далее, но... Несмотря на то, что революционный энтузиазм спал, и армия стала уменьшаться быстро в численности, все-таки еще какое-то время импульс продолжал действовать. И очень хорошую фразу сказал один из... Да не один, много кто и говорил в наполеоновское время. Армия не видела преступления революции. Она смотрела в лицо врагу. То есть, армия не знала, там, что там происходит. Действительно, для армии кто там, Робеспьер был, Д'Антон, Сен-Жюст, кого там, кто пришел к власти, Баррас, понимаете. Это люди какие-то. Для них была республика, они ее защищали. Ну, конечно, уже в 95-96 году уже было понятно, что это явно совсем не то. Вот, энтузиазм охладевал, но все-таки профессионально армия, наоборот, подтянулась, я бы сказал. Она очень сильно уменьшила в численности. Много народу разбежалось, бывших, так сказать, волонтеров. Но профессионально она улучшалась. Вот со снабжением было все хуже и хуже становилось, правда. Но все-таки она одерживала, продолжала одерживать победы. Более того, в 795 году, поскольку идеологическое напряжение немножечко спало, значит, великий герцог Тосканский заключил, первый, кто заключил с Францем мир. Ну, великий герцог Тосканский, это какое-то там государство, плевать. Но кто? Он же брат императора австрийского, это первое. 5 апреля 1995 года из войны вышла Пруссия. Это уже очень серьезно. Она подписала мир.
Но это не Тоскана, прямо скажем.
Это уже не Тоскана. А 22 июля 1995 года Испания. То есть, в 95-м году из войны вышел ряд государств, и Пруссия, Испания, особенно Испания. Вот посмотрите, пожалуйста, на карту испанской границы, можно было снять войска и перебросить в другой район. И действительно, вот эти войска очень потребовались на Пьемонтском фронте, скажем так, на фронте в Альпах. Итак, посмотрим на карту. Среди государств, которые воевали с Францией, к 96-м году на суше оставалась прежде всего Австрия, могучая, так сказать, Германская империя, и в Италии, вот мы видим, Пьемонт. Тем более, что в Пьемонте правил король, сын, который был женат на сестре Людовика XVI казненного, а дочери на братьях женаты. Понимаете, ну, это семья просто вообще, это, можно считать, фактически одна семья с Людовиком XVI. Поэтому, естественно, король, так сказать, Виктор Амедей был врагом совершенно по определению республику. Вот. Но характер местности здесь был очень специфический. Здесь же вот Альпы, они отделяют Францию от Италии. Проходы в Альпах, тогда не было хороших дорог, были, в общем-то, очень узкие, плохие дороги. Более того, все дороги запирались вот с обоих сторон, как бы, со стороны Франции мощная крепость, со стороны Италии мощная крепость. То есть, в результате идти через Альпы, вот так вот с огромным количеством оружия, орудий, обозов невозможно. Можно, ну, маленькие какие-то отряды, а там, понимаете, крепость стоит. В общем, пройти очень сложно. Поэтому вся эта война уже 4 года где-то вот в Альпах, так сказать, воевали, перестреливались немножечко. Ну, как немножечко, серьезно, но не двигались ни взад, ни вперед. Единственное место, где было, это Генуэзская ривьера, то есть вот вдоль берега моря. И там были боевые действия. И, в частности, в 95-м году, когда сняли... войска, назовем современным языком, с Испанского фронта. Эти две дивизии пришли, и Шерер, новый командующий, атаковал пьемонцев и австрийцев в битве при Ланато. Это было 23 ноября 1995 года. И нанес им серьезное поражение. Но он нанес им серьезное поражение, а, вы знаете, дальше не осмеливается идти дальше через горы. Поражение он нанес, ведь для того, чтобы идти дальше, он видел, не хватает того, сего, не хватает одежды, это самое, вооружения, не хватает боеприпасов, не хватает того, сего, у лошадей, нет, у пушек достаточно лошадей, чтобы тащить и так далее. И, короче говоря, он не двигался вперед. Ему все говорили, вперед, надо же вперед нужно идти, а он не двигался. И вот Карно, член правительства, директории, ну, очень умница большая, он писал ему следующее, что... Должен вам сказать, генерал, что директория была удручена тем, что после замечательной победы вы отказались не в состоянии ей воспользоваться, вопреки тому, что все от вас ожидали. Как исправить это несчастье? Как нам выйти из безнадежного положения? Неужто наша армия принуждена будет вечно отступать? Деньги быстро спасли положение, но у нас нет денег. Я повторяю, у нас нет денег. У нас их нет. Так найдите же способ обойтись без них. Или возьмите их там, где они есть. Изобилие ждет вас за дверью. Так сломайте ее, разрушьте барьер, и слава и мир будут вам награды. И вот говорят, что когда Шерер получил это письмо, он сказал, да, ему прислали, что вот есть такой план, уже двигаться вперед. Сказал, кто этот план составил, пускай он его приедет сюда исполнять. Можно сказать, его...
Если ты ковбой, то ты и прыгай.
Да, его, можно сказать, взяли на слой. Потому что в это время Бонапарт уже, вы помните, вот он после 95-го года, в октябре он, так сказать, стал знаменитым уже. И он вхож, так сказать, правист, Карно очень хорошо знаком. И когда в очередной раз Карно с этим специалистом военным правистом Бонапарт вот читал известия из итальянской армии, армия, которая сражается на границе с Италией, называется итальянская. Она не из того, что итальянская, она просто там сражает. Вот, Бонапарт сказал... Если бы я там был, я бы их уже давно всех разгромил. И Карло спокойно сказал, вы там будете.
То есть Бонапарт, напомним, кто, может быть, не смотрел или забыл, был командующим внутренними войсками, да, в это время. Да. То есть у него карьера уже состоялась. Да. И ему, в общем, чисто с финансовой точки зрения, делать там в этой Италии было не особенно,
да,
чего.
Да, чисто с финансовой точки зрения было просто настолько классно. Взять командовал всеми войсками внутри страны, более 40 тысяч человек, которые охраняют правительство, Париж там и так далее. Уж там, если политическую карьеру и делать деньги, понимаете, пилить, вот где, так это там, понимаете.
У него именно в это время.
С этим именно в это время. Но он мечтал о великих каких-то подвигах. Мечтал о том, что вот он отправится туда. Вот, ведь он уже там был, в этой Италии. И он уже мечтал, вот, что он знает тот алгоритм, который нужно предпринять.
А вы же там, я помню, читали в прошлый раз какое-то ужасающее количество, целый перечень географических мест, где он успел побывать,
да, да, как он, офицер. Он как командир артиллерии итальянской армии в 1994 году объездил, так сказать, весь берег, так сказать, так, все побережье Франции. И он очень хорошо все знал, и более того, он уже был и в Италии, Генуэзской ривьере и так далее. То есть он все эти места очень хорошо знал. И у него возникла идея, как можно победить неприятеля. Мы сейчас поговорим об этой идее. Но пока, итак, 9 марта он женился на Жозефине, о чем я говорил, а 11 марта рано утром он уже катился к своей армии. И 26 марта 1796 года произошла его первая встреча вот с руководством, так сказать, итальянской армии в Ницце. Штаб армии был в Ницце. Посмотрите на карту. Об этой встрече есть очень много легенд. По поводу легенд я хочу сказать так, что в основном то, что мы сейчас с вами будем говорить, все, что я буду говорить, на основе синхронных документов. То есть, на основе документов, которые исходят из той эпохи, это только письма, приказы, подписаны в этот день, или дневники. То есть, то, что люди писали тогда. Так вот, есть такая легенда, если абстрагироваться от этих документов, что Бонапарт, значит, приехал, его ждали генералы. А генералы, кстати, в итальянской армии были такие, мы, я не понимаю, Массена, Жарро, здоровые дядьки, им всем лет, так сказать, по 40, понимаете, они все здоровенного роста, они все командиры. Массена ведь командовал войсками вместе с Шерером битвы при Ланат, он фактически был почти вторым главнокомандующим битвы при Ланат. Он бил врагу, а здесь какой-то, что, кто это такой, что он там сделал? Он какие-то мятеж какой-то разогнал в Париж. И что? И все? А что он еще умеет? Командир орудия. Вот. Ну, к тому же маленький, щупленький, так сказать, там математик какой-то там такой. Вот. А невзрачный.
Ботаник, то есть?
Ботаник, чисто ботаник. И вот есть такая легенда, что они сказали, Мажеро, один из этих сыновей, он сказал, вы увидите, как я его встречу, как я с ним буду говорить. И вот они вошли в ту комнату, где он находился, он стоял в шляпе, и он посмотрел на них таким взором орлиным, что у них что-то пятки. Так сказать, сердце ушло в пятки, и тогда он снял с себя шляпу, положил ее на стол. И они все как-то автоматически потянулись за шляпами, сняли шляпы. И он раз свою шляпу одел и посмотрел на них таким взглядом, что они не осмелились одеть шляпу. Как бы вот как король в шляпе, а, так сказать, придворный без шляпы. Так? И вот это так произвело впечатление. Красиво, да, очень красиво. На самом деле этого быть не могло.
Ленин, тут и сел печник.
Да.
Это из этой же его серии.
Дело в том, что вот я работал с документами архивными. Дивизии итальянской армии, они были разбросаны по побережью. И вот все дивизии вот этого, как раз Массена, Ажеро, Лагарпа, они находились в Генуэзской ривьере. От Ниццы до туда было очень-очень далеко. И эти генералы, я видел письма в эти дни, вот это будет переписка, с ними только переписывались. Более того, он понимал, что... Вот то, что это рассказочка, сказка не совсем на пустом месте. Они действительно готовились его примерно так встретить. И он, понимая, что может быть вот такое сопротивление, он предпочел с ними общаться письменно.
Через приказы.
Через приказы. А письменный приказ, понимаете, это документик.
Тут... Ну, если поступает письменный приказ, ты обязан в получении расписаться.
Да. И это он правильно сделал. Вот. Ну, теперь еще. Еще есть легенда, что армия была вообще вся оборванная, разорванная и так далее. Да, кстати, вот план кампании на 96-й год. Вот посмотрите на карту, пожалуйста. Вот карта ситуации на театре военных действий в 96-м году. Мы видим, что на германском фронте, скажем так, ну, против Германии, здесь сосредоточены лучшие французские войска. Это войска генералов Моро и Журдана. Здесь лучшие части. Здесь большее количество войск. А на южном, так сказать, направлении здесь оставлена меньшая, так сказать, часть войск под командованием вот, Келлермана, армия в Альпах, и под командованием, так сказать, Бонапарта, это итальянская армия. Главные все лучшие все войска. Большинство деньги они Журдану и Моро сюда на Рейн. А здесь всего лишь, ну, вот тут обычно говорят, что там совсем маленькая армия, там Тарли пишет 30 тысяч человек, вся оборонная разведка. На самом деле, все-таки не совсем так. На самом деле, по тем вот документам, архивным документам, кстати, были очень подробные отчеты, все они сохранились. Французов было на момент приезда Бонапарта 63 тысячи человек, причем 17 дивизионных и 31 бригадный генерал. То есть огромная армия довольно-таки, ну, мощная. Но, вот покажите еще карту. Видите, у армии есть зона ответственности. Все южное побережье фактически Средиземного моря. Увести оттуда войска совсем было невозможно. Ведь политически юг неспокоен. Англичане владеют морем. Понимаете, они могут... Вот как в Тулон они взяли, понимаете, 2 года тому назад. Они могут опять взять там что угодно. Поэтому там Бонапарт вынужден был, как бы он ни хотел, оставить 18 тысяч. Из этих 63 тысяч 18 тысяч. И еще несколько тысяч. Вот смотрите, вот в Альпах. Они должны были стоять две маленькие дивизии. Ну, пускай дивизии, слово вас не, так сказать, не обольщает. Это дивизии, там буквально по 4 тысячи человек меньше. Вот. В горах. Они должны прикрывать горные проходы, иначе могут через эти горные проходы пройти и отрезать те войска, которые были в Генуэзской ривьере. То есть, для активных боевых действий, для наступления в Италии, у него было действительно немного относительно войск. 38 тысяч человек. Но все-таки не такие, не в таком же страшном, плохом состоянии, как часто об этом, как говорит наполеонская легенда. Наполеонская легенда еще говорит о том, что эта армия была исключительно молодая. Вот если посчитать Стендаля, он пишет в своей Пармской обители. Эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, ведь все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался в армии самым старым человеком. А теперь реальность. Генералам Макарову и Казабенке было по 57 лет, Серюрье 53 года, Стенжелю 52 года. Макар, Стенжель, Серюрье сражались в 7-летнюю войну тогда, когда еще Бонапарт не родился даже. Вот. Ну, а основные дивизионные генералы, они были помоложе, конечно, это Массена. Вот что о нем пишет адъютант Наполеона. Массена было 38 лет, он был в расцвете сил. Его стальное тело заключало в себе пламенную душу. Его взгляд был поразительный, его энергия неукротимой. Никто еще не был храбрее его. 39-летний генерал Ажеро. Его высокий рост давал ему довольно воинственный вид. Его манеры были простые и грубоваты. Одевался он как фанфарон, но он много занимался своими войсками, был человеком приятным, повседневном общении. В общем, хороший товарищ, способный всегда помочь. Дивизионный генерал Серюрье, вот тот, которому было 53 года. Высокого роста, суровый, несколько печальный, шрам на губе как нельзя подходил к его строгому лицу. Человек редкой добродетели, преданный долгу, честный, лишенный стяжательства. В общем, очень сильный генеральский состав, очень сильный. Здесь и люди из старой закалки, те, которые служили в королевской армии, такие как Серюрье или Сен-Жель. Есть те вышли, кто и совсем из революционной армии, но из бывших унтер-офицеров, младших офицеров, которые быстро... В общем, армия очень сильная, действительно. Люди прошли огонь и воду, понимаете? И к ним вот приезжает вот такой ботаник. В общем, конечно, вы понимаете, что ситуация была непростая. Вот. Но как он только приехал, первое, что он занялся, это организационной работой. Он за несколько дней десятки приказов, которые я, так сказать, держал, десятки приказов о том, как организовать снабжение, о том, как арестовать чиновников, так сказать, нечестных. То небольшое количество денег, которое он привез с собой, все пошло в дело. И, знаете, солдаты как-то видят, ух ты, занимается как-то все же, так? Но он решил, и да, ему, кстати, повезло, у него оказались помощники, знаете, везде кругом были воры и жулики, а он так вот как-то, знаете, скажи, кто твой друг, я скажу...
А он сам их подбирал помощников.
Конечно, да. У него были вот комиссар Шаве такой, распорядитель Шаве, это один из снабжением армии. Как ни странно, человек необычайной честности. Необычайной честности.
Большая редкость для интенданта.
Это вообще фантастика. Соличетти, комиссар. Да, ну, это был такой идеологический. Мы уже о нем говорили, как он, по-моему, в свое время продвинулся. Вот. он был, как ни странно, таким очень сторонником Бонапарта и сторонником вот как бы такого освобождения Италии, так сказать. Вот. И тоже, как ни странно, не жулик. Понимаете? Это удивительно. Ну, вот так вот снабженцы у него такие попались. А комиссар должен быть со стороны государства тот, кто наблюдает за генералом. А он в Соличете оказался тем, кто помогает Наполеону. И более того, его в очень выгодном свете выставляют перед правительством. Вот ему так повезло. Но еще больше ему повезло с начальником штаба. Посмотрите на это лицо генерала Бертье. Талантливейший офицер, 42 года. Человек, который воевал уже в войну за независимость Соединенных Штатов. Офицер вот старого штаба, родившийся в Версале, умница, великолепный штабной генерал. И человек необычайной работоспособности. О Берте ходили легенды, что он мог 13 суток не спать вот, и работать. Ну, может, это преувеличение, но, знаете, как говорится, может...
Прилег, поспал, встал, снова работал.
Ну да, но он работал, работал, работал. И так вот с такими генералами. И он взялся за дело. Солдаты увидели. Но он решил еще, решил это как бы еще обратиться к войскам. Но тут, наверное, все было не так здорово. Ну, во-первых, войска, как видите, вот они на карте расположены очень на большом пространстве, а в Ницце резерв, вот там где-то около 4 тысяч. И вот к этим резервам он решил обратиться. Это воззвание, нет, его текста не сохранилось, это только по воспоминаниям примерно оно воссоздано. Примерно такое. «Солдаты, вы разделаты, голодны, правительство вам много задолжало, но ничего не может дать. Ваше терпение и храбрость, которые вами высказаны среди этих скал, изумительны. Но они не приносят вам никакой славы, их блеск не отражается на вас. Я хочу повести вас в самые плодородные равнины мира, богатые области. Большие города будут в вашей власти. Вы найдете там почести, славу и богатство. Солдаты итальянской армии, неужели не хватит у вас храбрости и выдержки?» Итак, по поводу легенды. Вот такое воззвание. И как в мемуарах, знаете, как же мемуары все уже трансформируются. В мемуарах Дивернуа человек пишет. Ну, он же пишет там через 20 лет, через 30. «Самый пламенный энтузиазм внезапно охватил наши ряды, когда мы услышали это воззвание. Оно заставило биться все сердца от надежды и счастья, и все мы закричали с благоговейным восторгом. Да здравствует во веки веков наш главнокомандующий». Это то, что написано через 30 лет. А теперь, что было написано тогда? Для начала, как это воззвание? Дело в том, что Бонапарт говорил по-французски, это еще довольно сильным корсиканским акцентом. Поэтому, если перевести это воззвание на русский язык примерно так, как оно звучало, ну, я прошу прощения, что я не могу передать корсиканского акцента здесь, потому что с русским он не сочетается. Я могу сказать примерно, как звучало по-русски. «Солдаты, вы раздеты и голодны, правительство во много задолжало и ничего не может дать». Ну, народ там, понимаете, там же солдаты же французские, они насмешники. В общем, кто-то смеялся.
Кадырова прислали.
В таком духе, да? Вот. А вот письмо той эпохи. Это Сюше, будущий знаменитый маршал Наполеона. Он пишет своему другу Пильпору. «Этот корсиканец имеет лишь репутацию хорошего командира пушки, командира орудия. Он заработал под Тулоном. Его генеральские способности знают, что разве парижане. Это интриган, который ни на что не опирается». Вот так мнение. То есть,
не... А Сюше – это будущий командир испанской
армии. Сюше – будущий, так сказать, выдающийся сначала дивизионный генерал, потом маршал. Единственный человек, который получил маршала за испанскую кампанию, потому что он командующий Арагонской армией, командующий значительными контингентами французов в Испании. То есть, один из самых талантливейших маршалов. Он был тогда батальон. Командиром. И он сказал, что это корсиканец, интриган какой-то, короче. Вот. Но, тем не менее, в поход они двинулись в Генуэзскую ривьеру. Вот смотрите, вот они идут вот, на карте, видите, они двигаются в Генуэзскую ривьеру. И дальше он решил начинать наступление. Но дело в том, что до того, как французы начали наступление, австрийцы сами перешли в атаку. И генерал Болье, австрийский генерал Болье, пожилой, так сказать, 72-летний генерал, но он был такой кремень, дядька, он решил вперед пойти. Да, кстати, какая численность была у неприятеля? У австрийцев было порядка 33 тысяч. И у пьемонцев где-то 23 тысячи. Все вместе, если, так сказать, там 56, ну, если исключить из подсчета пьемонтских ополченцев, ну, 52 тысячи, так? Больше, да, больше. Но они были, так сказать, во-первых, расчленены, ведь одна армия в одном конце, другая в другом. Во-вторых, без сомнения, у них были трения, у пьемонцев одни политические интересы, у австрийцев другие. Вот. Но, тем не менее, они решили наступать, и 10 апреля австрийские войска, вот мы видим здесь на плане, двумя колоннами, колонна генерала Себатендорфа и Питтони, в общей сложности около 7 тысяч, двинулись на местечко Вольтре, где стояли французские авангарды. Эти авангарды очень вперед выдвинулись. Почему они выдвинулись сюда вперед? Потому что комиссар Соличетти решил, что нужно выдвинуть войска к Генуе. Знаете почему? Потому что кредит хотел получить, денег не было.
Вот.
А чтобы кредит получить, лучше, чтобы войска подошли поближе к Генуе. Но в результате это привело к тому, что именно вот эти выдвинутые вперед, это еще без команды Бонапарта войска, они послужили как приманку. Кстати, Бонапарт хотел их убрать оттуда, а потом он подумал, а зачем убирать? О, это, кстати, интересно будет примак. И действительно, эти части оказались как примак. Австрийцы их атаковали. Ну, позже наполеонская легенда об этом говорит, ну, типа, да, атаковали немножко бригаду французскую, значит, генерала Червани чуть-чуть, ну, сдвинули с места, но вообще ничего страшного не было. На самом деле, очень интересно читать письмо той эпохи. Я нашел в архиве редкое свидетельство, не официальный отчет, а письмо просто вот участника этого боя, военного чиновника. И вот что там было написано, что... Значит, войска были в беспорядке, многие из наших солдат разбежались по горам, откуда их не будет, будет непросто вернуть. Не знаю, что с австрийцами, но они взяли у нас в плен не менее 300 человек. Уверен, что пройдет немного дней, и мы будем очень сожалеть о том, что не пошли на мирные переговоры. То есть, этот маленький бой, на самом деле, вот, понимаете, вот все-таки поражение. Но Бонапарт к нему не имел отношения. Оно где-то было там впереди. А он в момент готовился нанести удар. Какой же был его план? Его план был нанести удар. Вот, смотрите, эту карту. Вот, встык между австрийцами и пьемонцами. Оттеснить в сторону австрийцев, а потом перенести удар по пьемонцам. Почему удар по пьемонцам? Он прекрасно понимал. Кстати, ему инструкции поддерживали его эту идею, но инструкции ему предписывали нанести удар, прежде всего, по австрийцам, как главной армии. Но он правильно решил. Почему по пьемонцам? Потому что, видите, австрийцев огромная армия, у них огромная империя. Ну, побьешь эти 30 тысяч, а там еще сколько народу, понимаете, от этого они не выйдут из игры. А пьемонцы-то, вот, понимаете, там королевство небольшое, армия небольшая. Если разбить эти 23 тысячи, а вот можно уже двинуться на столицу, понимаете? И можно пьемонт выбить из игры. Вот его, так сказать, идея. И он готовился нанести удар вот в этот стык. А стык находится, смотрите на карту, между там, где Апеннины кончаются, а Альпы еще не начались. То есть здесь практически долина, по которой можно не очень высоко, поднимаясь горы, пройти. Вот в этот стык ударить, ну, конечно, все это очень просто сказать. Понимаете, по этому поводу, по поводу этих фраз. Знаете как, вот он расчленил одних в сторону, друг в сторону. По этому поводу Клаузевиц сказал так. Значит, что обычные средства и формы, которыми пользуется стратегия, являются столь простыми, что для здравомыслящего человека может показаться только смешным, когда ему приходится часто слышать от критики преувеличенные обычные отзывы. Тысячу раз проделанный обход превозносится как черта блестящей гениальности, как глубокая проницательность и даже как проявление самого всеобъемлющего знания. Если бы в самом деле все сводилось лишь к этому, к углам и линиям, то из такой дребедени едва ли удалось бы составить задачу даже для школьника. Это просто сказать, разрезать по частям, а вот попробуйте сделать реально. Это все равно как сказать, знаете, ну, вот так, так хук проводится вот так, там, или так, да, вот ты подходишь, дядьки, бам-бам, и вот так. Ну, понял, да? Вот это в теории. А теперь подойди к этому дядьке, подойди сделать.
Клаузевиц по этому поводу еще говорил, что военное дело просто и доступно здравому рассудку, но воевать сложно.
Без сомнений. Ну вот Наполеон нужно будет... И так он концентрирует войска вот к районе Савоны. Оттуда он собирается наступать. Но в это время австрийцы упередили и там. Они начали наступать и в этом направлении. Ну, австрийцы умудрились всю свою армию размазать по 100-километровому фронту и наступать мелкими отрядами. И здесь двинулось наступление всего лишь 5 батальонов под командами генерала Аржанту. Хотя у него было всего 11 батальонов, еще эскадроны, но он вот только с 5 батальонами. И вот они двигаются на Савону, и тут стоит редут. Вот мы видим редут на картинке. Кстати, картинку, которую я сейчас вам показываю, это не просто картинка. Это картинка, выполненная художником, который был тогда офицером Пьемонтской армии, а потом так Пьемонт вошел в состав Франции, он стал офицером французской армии. По заданию Наполеона он сделал вот эти картинки на местах боев, где он сам был в числе неприятелей Наполеона, так сказать. Так и теперь он уже рисовал уже как французский офицер. Они очень точные, нарисованы все, ну, прямо на тех местах, где все это происходило.
Наверное, инженер или артиллерист?
Он инженер, инженер, Баджетти. Называлось так инженер-географ.
Угу.
То есть, его задача именно сделать зарисовки, планы, схемы. И плюс они все были очень хорошими. Вот эти Мартинелли, Баджетти, потрясающие, просто, ну, просто потрясающие художники. Мы неоднократно будем смотреть их картинки. Так вот, редут. На гребне около высотой 710 метров, выстроенный редут, в периметре около 400 метров, и там было 600 французских солдат. Ну, австрийцы, естественно, бросились на редут, но французы дали отпор, и начался бой. Начался бой за редут. Более того, еще рядом была 21-я линейная полубригада, там еще 900 человек, которые подошли в этот редут французский. В результате было 1500 человек, а их штурмовало их порядка 4000 австрийцев. Конечно, современному человеку, который привык смотреть, что в Голливуде один дядька разбрасывает 100 человек только так, ему что там, подумаешь, 1500, конечно, но на самом деле было не просто. Австрийцы, во-первых, атаковали очень храбро.
Во-первых, у них пушки были, я уверен.
Нет, пушки у них не было. Пушки они оставили позади. И там, и там, и у тех не было пушки, и у этих не было пушки. Вот. Если бы австрийцы взяли эти редуты, то вот проект наступления Наполеона, он был бы разрушен, потому что они бы вклинились, можно сказать, в его, вот, по методу его концентрации, пока еще войска не собраны. Но редут уперся, так сказать, просто, ну, рогом, так сказать, уперлись. И командир вот этого редута, Рампон, он встал на парапет со знамя 21-й полубригады и сказал, что я поклянись победить или умереть. И унтер-офицер, который там сражался, он написал, это клятва, которая эхом раздалась в горах среди перекатной оружейной пальбы и самоуверенных криков врага навсегда вошла в историю. Из века в век она будет заставлять биться благородные сердца. И вот действительно эта клятва, победить или умереть, и они дрались, дрались, так сказать, отчаянно. Австрийцы героически атаковали. Вы знаете, посмотрите вот на этот рисунок, вот эти склоны холма, они карабкали, шли в атаку, причем вел в атаку один из храбрейших генералов, Матиаш Байноградский. Байноградский, он из...
Хорват.
Хорват, да. Хорват, отважнейший, так сказать, хорват. Он получил тяжелую рану в этой битве. Его люди лезли, так сказать, как сумасшедшие. Но не смогли взять редут. И по этому поводу очевидец пишет. Французы сражались с таким пылом, упорством, яростью, что немцы были отброшены на всех пунктах. К вечеру бой, так сказать, затих. И вот интересно. Вот смотрите, вот видите бумажку? Вот показывает вам сейчас бумага. Эта бумага потрясающая. Эта бумага я нашел в архиве. В французском архиве эта бумага написана на этом редуте в 17.30. В 17.30. Начерикана прямо на...
То есть, мягко говоря, по горячим следам.
Да вообще еще пойми. Смотрите, это Рампон пишет. Генерал, это он к Наполеону, пришлите нам 6 бочонков патронов, хлеба и водки. Вы обещали нам 2-3-кунтовые пушки. Я думаю, если бы у нас они были, мы бы отбросили врага. Направьте нам пушки этим же вечером. И было бы хорошо еще одно 4-кунтовое орудие. Срочно нужно подкрепление в 1000-1200 человек. Тогда мы сможем провести мощную вылазку. Одну мы уже совершили. Вот. И дальше он пишет. Гражданин Фарнезе, это командир легкой полубригады, потерял во время вылазки своего коня, убитого у подножия укрепления. И штаба мы пока никого здесь не видели. Перестрелка продолжается. Привет и уважение, Рампон.
Отлично.
Пришлите бочонки водки, патронов, водки и тысячи человек. Ну, такая вот, чувствую, это все вот на чирикан, вот так, понимаете, но это все прямо от этой бумаги, прямо порохом, прямо, так сказать, пахнет. Эта бумага, можно сказать, с нее начинается наполеоновская эпоха.
А 21-я линейная полубригада – это будущий 32-й линейный полк.
Совершенно верно. Дело в том, что мы об этом и сказали, но нужно немножко сказать. Во-первых, в эпоху революции полки перестали существовать, сделали... так называемые полубригады, потому что решили, ну, полки это королевское, нужно сделать как бы вот новое.
Отречемся,
да?
От старого мира.
Ну да, нужно отречься от старого мира. А как назвать вот эту новую организацию? Подумали так, что два полка, они что, составляют бригаду? Бригада, значит...
Один полк – полубригада.
Полубригада, гениально.
Прекрасно.
Можно было там, вот, назвать там четверть бригады, десятая бригада. Так, полубригада. Вот. Значит, эти полубригады состоялись из батальонов волонтеров и остатков старых королевских полков, там батальонов отдельно. Вот. Обычно один батальон королевских войск, два батальона волонтеров. Но вот что произошло. Огромные были потери за время 93-го, 94-го, 95-го годов. И в результате уже стало столько полубригад, в которых были по 200-300 человек. Не по 2-3 тысячи, а по 200-300. А у нового правительства, директории, не было ни денег, ни желания создавать их, так сказать, увеличивать, снова наполнить войсками. И тогда кто-то решил провести, гениально, провести второе сведение полубригады.
То есть, и все, что было...
Да, из остатков свести, сделать новые полубригады. И это было сделано прямо накануне приезда Бонапарта к армии. И вы знаете, это оказалось очень-очень важно. Почему? Понимаете, вот солдат служил, у него был батальон, у него там 150 человек осталось. Ну, батальон 150 человек, рота строится в роте там 20-30, ощущение какой-то своей слабости и так далее. А тут раз, свели, и батальон под 1000 человек, рота 100 с лишним, понимаете, все снова на полные ряды. И ощущение, а нас-то много оказывается. А общее количество людей осталось то же самое. Вот. Более того, всех неспособных офицеров отправили в отставку. Остались только лучшие. Лучшие солдаты, лучшие офицеры. И это очень сильно повлияло. Так вот. А номера им еще не придумали, какие им дать новые номера. Поэтому пока они приняли номер, тот, который был у наименьшего номера. Вот представьте, один был батальон 21-го полубригады, другой там 111-й, там 120-й. Там...
Всем будет 21-е.
Ну, всем будет 21-е. Но потом номера пришлют. Так вот, потом пришлют эти номера, это будет через 2 месяца, они получат 32-й номер. А пока они сражались под номером 21. Итак, 21-й линейный полк. На самом деле, 32-я полубригада, 32-й линейный полк, будучи знаменитый, вот он, с него начинается наполеонская эпопея. Но что интересно, вот этот вот бой при Монте-Леджино, Монте-Леджино или Монте-Неджино, гора снежная, Монте-Неджино, вот, он фактически является прологом к наполеонской эпохе. Ведь французы удержались здесь, так? Это позволило Бонапарту в этот день как раз сконцентрировать войска, отвести от Вольтри вот эти остатки того, что там сражалось, подтянуть новые части и подготовить контратаку. А Аржанто не ожидал, что там что-то будет серьезное. И вот ночью туда идут, к этим редутам по горам. Слушайте, я вот в этом месте был, я все это прошел, проехал, и думаю, бог ты мой, как они здесь не запутались. Понимаете, это мелкие горы, вот они вот так вот все перепутаны. Как там найти, куда идти? Но это нужно было вот, ну, великолепный опыт, великолепно ориентироваться, и офицеры штаба, конечно, здесь поработали. Но все эти войска подходили, и в результате ночью вот к этому редуту подошли французы, в общем-то, в количестве за редутом стало где-то порядка 7 тысяч человек. И еще где-то порядка 7 тысяч человек подходило, так сказать, слева дивизия Массена. С одной стороны Лагарп, с другой стороны Массена. И вот интересно, это, еще раз подчеркиваю, это не какое-то там предвидение задним числом. Это документ, опять, который я держал в своих руках, он подписан ночью, ну, ранним утром 12 апреля. Смотрите. «Все говорит, что сегодняшний и завтрашний день отметят собой историю», написал Бонапарт. «Что сегодняшний день отметит собой историю». И вот действительно, едва, так сказать, туман рассеялся, а ночью войска шли по горам, они сосредоточились в местах, так сказать, своей будущей атаки. Едва туман рассеялся, как в 7 часов утра Лагарп, который стоял за редутом, здесь в конечном итоге собралось до 8 тысяч человек, он атаковал так стремительно австрийцев. Вот смотрите, вот она, эта стрелка. Вот Лагарп атакует австрийцев. И всех, кто там перед рудом находился, всех смели. Но в этот момент, пока Лагарп атаковал, Массена, как вы видите, обходит далеко слева. И его войска обрушились на австрийцев с тыла и, так сказать, с фланга. И все эти атаки были настолько стремительны. Но французы были численное превосходство. Здесь даже нечего сомневаться. Французы были буквально 3-1, так сказать. Так? Поэтому тут не надо было особо, так сказать, каких-то приемов. И австрийцы были так разгромлены, что вот, пишет Соличетти, Массена появился на поле боя и посеял смерть и ужас в рядах врага. Вот таким вот образом. Сам Аржанто, кстати, довольно точно описал произошедшее в своем рапорте командующему Балье. «Сегодня я был полностью разбит. Противник использовал ночь и густой туман, чтобы усилить свои войска. Он затащил пушки на гору, послал в обход меня колонны 4-5 тысяч. Она атаковала с тыла 4 дивизиона, которые я оставил позади». Вот он очень честно все написал. В общем, Аржанто был здесь разбит. Он потерял 2700 человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены знамена. Было взято очень много пленных. Французы потеряли едва 100 человек убитыми, ранеными. И это интересно, это единственный рапорт, который мне попадался в истории, когда командующий преувеличивает свои потери. Ну, потому что 100 человек не поверят, что 2700. То есть он написал о том, что они потеряли около 400 человек. Ну, вот, понимаете, они потеряли на самом деле около 100.
Это Наполеон приписал.
Да-да-да.
Отлично.
Потому что он, может быть, сам даже не верил, что, так сказать, потери такие маленькие. И он не хотел показаться, понимаете, вот таким
пустозвоном прослыть.
Пустозвоном прослыть. Так, вот интересно еще. Посмотрите картиночку. Наполеон смотрит за этим боем. Смотрите, как далеко он находится от места сражения. Потому что он испугался, трус, ничего подобного. Он прекрасно понял. Представляете, там командует Лагарп и Массена. Дядьки огромного, так сказать, роста, влияния, веса, 40 лет, командиры. Если он приедет на поле боя ими командовать сейчас, вы понимаете, вообще может показаться так накладочка такая. И поэтому он отдал письменные приказы, стал далеко от места сражения и дал им возможность сделать. Ну, они все умели делать. Массена и Лагарп – это были великолепные командиры. И они разгромили австрийцев. Итак, 12 апреля была одержана первая победа. И позже, как я уже говорил в прошлый раз, Наполеон скажет, когда ему приписывали там какое-то происхождение, он сказал: «Бросьте. Моя знатность начинается с Монте-Нотте». 12 апреля 1796 года началась наполеоновская эпопея. Это была первая победа. Я еще раз говорю, он был достаточно далеко. Он подъехал только к концу боя, он подъехал к полю сражения, но непосредственно на поле сражения он не давал распоряжения. Вот. Ну, и Соличетти, интересно, Соличетти написал, что армия не остановится на достигнутом успехе, она продолжит поход, и скоро я смогу сообщить вам об успехах еще более выдающихся. И дальше они начались. 13 апреля мы видим, вот эта карта, видите, войска Ажеро, это левый фланг, они продвигаются вперед, чтобы разрезать как раз австрийцев от пьемонцев. Они довольно легко сбили авангард австро-пьемонтских частей под командой Провера, 2500, его, так сказать, опрокинули, разгромило, но остатки этого арьергарда укрылись в местечке Кассери. Это, кстати, вот оно сейчас все так осталось почти не изменившимся. Это огромный холм, вот вы видите на картинке, нарисованном Баджетти. Огромный холм, на вершине которого развалины огромного замка. Кстати, интересно, замок когда-то принадлежал семье, фамилия которой Дель Каретто. И вот когда французы рвались, так сказать, опрокинули арьергард Провера, вдруг с фланга батальон пьемонтских гренадеров с бешеной отвагой их атаковал. Это был батальон по тому молодого полковника Дель Каретто. Семьи, которая когда-то владела этим замком.
Средневекового еще хозяина замка.
Да, средневекового еще хозяина замка. Их замок теперешний находится совсем рядом. И в этом замке я был. И был вообще в этом замке все осталось как в ту эпоху. Мы еще вернемся к тому замку, в местечке Лизене. Это рядом совсем замок Каретто. Я беседовал с его потомком, прямым потомком этого Дель Каретто.
Повернулось-то все, а?
Да, интересно. Вот. Так вот, Дель Каретто с отвагой бешеной, так сказать, опрокинул первой части французов, но все-таки в конечном итоге и Каретто, и Провера отошли в этот замок. И там, в этом замке, заперлось примерно 1100 человек. Австрийцев, хорватов, так сказать так, и пьемонтских гренадер. Ну, французы отправили депутацию, чтобы они сдались, так сказать так. Но в момент, когда они беседовали, маркиз Дель Каретто, беседовали с Провера, маркиз Дель Каретто вмешался и сказал: «Знаете, что вы имеете дело с пьемонтскими гренадерами, они никогда не сдаются». Ну, в общем, позиция была, конечно, черти что, потому что я эту позицию прекрасно своими ногами проходил. Это очень-очень высокий, видите, очень высокий холм, и там замка, остатки, ну, это мощнейшие стены, понимаете? Ну, конечно, если бы там, грубо говоря, осаду современную с пушками, там, современную, я имею в виду, по тем временам, конечно, бы его этот замок взяли, но время-то не было. Нужно было быстрее, нужно быстрее разрезать, понимаете, вот австрийцев.
То есть, все на своих ногах предстояло пробежать.
Нужно как-то делать, решать вопрос очень быстро. И в конечном итоге приняли решение атаковать. Бонапарт принял решение атаковать. Тем более, что оттуда, справа, откуда-то справа, спереди раздавалась канонада. То есть, Массена там уже вроде как с австрийцами дерется. То есть, нужно быстрее завершать вот этот прорыв. Так? Ну, и в атаку пошла будущая 18-я полубригада, тогда 69-я. Она пошла по склону холма, шквальный огонь, она откатилась назад. Ну, думаю, что делать. А Бонапарт уже ускакал дальше к Массена, там, очевидно, главная опасность. Вот, и тогда Ажером, генерал, он все-таки решил начать штурм. И приказал двинуть на штурм три полубригады, каждая почти по 3000 человек, ну, в общей сложности чуть меньше 900 тысяч, идти вперед на штурм. И вот в 16 часов вот эти войска просто какой-то решительностью двинулись вперед. Они двинулись вперед. И когда они подошли близко к стенам, открылся просто шквальный огонь, совершенно ураганный огонь. И плюс еще камнями стали кидаться, потому что там уже заготовили оборону. И, в общем, в результате все это закончилось кровавой совершенно неудачей. Вот пишет участник. Стены были такими, что забраться на них было почти невозможно. А враг обрушил на нас сверху град огромных камней. Многие из штурмующих были раздавлены камнями. Храбрый генерал Жубер получил удар камнем в голову и рухнул между гражданином капитаном Карером и лейтенантом Матера. Последний, за миг до этого, в виде желания генерала ворваться в крепость, через узкий пролом воскликнул: «Это не ваше место! Найдутся офицеры, которые готовы пожертвовать собой. Большинство тех, кто пытался влезть на крепость, пали жертвой своей отваги». Колонна Боннелли в суровом молчании поднималась в атаку, но когда они подошли близко, на них обрушился такой шквальный огонь, что колонна заколебалась и отклонилась назад. Короче говоря, огромные потери оставив, около 600 человек убитыми и ранеными, штурм захлебнулся, потеряли генерала, потеряли полковника штаба, потеряли полковника. В общем, короче говоря, этот штурм захлебнулся. Вот. Интересно, что солдаты французские, некоторые продолжали еще стрелять. И вот один из них, рядовой, которого звали Милем, он продолжал стрелять, уже когда все отошли. А он продолжал где-то за камнем сидел и стрелял. И в конечном итоге пьемонцы ему крикнули, что «Да хватит стрелять, давай лучше выпьем».
«Давайте».
Гренадер вышел, пришел к ним, ему налили. Он выпил, вывел смеемся и пошел потом к своему камню и продолжил бой. Ну, в общем, вот такие, да. Кстати, еще в процессе боя, в процессе штурма, этот молодой полковник Дель Каретто, этот герой, он схватился, он бросился на француза со шпагой, убил одного из, так сказать, одного солдата, другого, ну, а и получил пули, и погиб, так сказать, схватка. То есть, французы все-таки дорвались, они уже лезли на стены, и вот Дель Каретто
погиб. Там фактически рукопашная.
Да, уже там началась на стенах рукопашная, но, естественно, с огромным превосходством на стороне пьемонцев и австрийцев, потому что на стены эти были залезть крайне сложно. У них французов не было ни лестниц, ничего, они карабкались как могли. Вот. Но штурм захлебнулся. И вот интересно, после этого штурма объявили перемирие. Вот. Французы предложили, что капитулируют. Нет, мы не капитулируем. Ввели перемирие. Ну, что вы думаете? Вот ночь уже, опускается ночь. Да? Французы просили возможность убрать раненых и убитых. Ну, австрийцы сказали, хорошо. Вот. Французы пришли убирать своих раненых и убитых, но французские солдаты подошли вот к замку, оттуда стали выходить пьемонтские солдаты. И, а у них же не было пить, вот, у пьемонтцев не было пить, а у них не было ни воды, ничего. И французы стали наливать им воды, и тогда, ну как же, ну, все-таки ребятам плохо там, без воды-то.
Совсем другая эпоха.
Это вообще другой мир. Просто другой мир. В голову. А поскольку пьемонтцы, они очень по-французски более-менее говорили. Кстати, командовали французской армией по пьемонтской армии по-французски. Французская армия пьемонтская, она такая была, полуфранцузская. Поэтому они могли легко объясниться. Вот, к тому же северо вот, итальянский язык, вот, пьемонтский диалект, он близок к французскому. Так что они вполне объяснялись, что-то там наливали друг другу. В общем, ну, что, бой же кончился? Сейчас перемирие. Так почему мы должны друг другу? Мы солдаты, выполняем свой долг, и те, и другие. Вот это, конечно, это отличие, конечно, потрясающее. Вот. Но к утру, тем не менее, Ажеро предъявил ультиматум. Не сдадитесь, мы всех, так сказать, все погибнут тогда. Так? Ну, они поняли, что уже, в общем, там делать нечего. И патроны кончаются, воды нет, если уже долго не просидишь. Вот. И в результате сказали, а вот если для офицеров будет право на честное слово, так сказать.
Свободного выхода.
Свободного выхода, на честное слово. Солдаты сдадутся, а офицеры и унтер-офицеры получат, так сказать, право вернуться к себе под честное слово, что в этом году они не будут воевать против французов. Ну, я же решил, что это хорошие условия. Они подписались. Вот. Значит, офицеры и половина унтер-офицеров получила вот это право. Вот. Более того, по условию капитуляции, капитуляция я считал, но там была какая-то совершенно сумасшедшая. Я все-таки из того, что реально происходило, все-таки это не подтверждается. Согласно условиям капитуляции, смотрите, эти 1000 человек выходят с оружием из крепости, дальше идут с оружием, со знаменами к местечку Каркары, где в этот момент находился штаб Бонапарта, проходят перед ним парадом, после этого складывают оружие, солдаты отправляются в плен, а офицеры отправляются домой. Но все-таки потому, что вот как бы это было невозможно, все-таки они должны были пройти там несколько километров с оружием, практически там без эскорта, в общем, это как-то странно, и потому что, в общем, описывая свидетели, все-таки они сложили оружие по выходу, то есть это условие, то есть они вышли, сложили оружие, и без оружия дошли до местечка Каркары, местечко Каркары, они действительно прошли парадом перед Бонапартом, принял как бы их парад, и офицеры...
Вот только хотел сказать, даже не сказать, а просто выкрикнуть, слишком какое-то большое уже доверие прям врагов с оружием выпускать, да еще главнокомандующему, да еще черти,
да.
На сколько километров... Еще,
да, взять 1100 человек.
Да. Это же, ну, как-то есть пределы доверию какому-то человеческому.
Вот самое интересное, что это написано в официальном документе, который хранится в архиве. Так написано. Но все же из того, что пишут о свидетели и пишут, все-таки они оружие сложили сразу, потому что все-таки решили, ну, это немыслимо, чтобы 1100 человек с оружием, понимаете, идут по тылам армии, идут прямо к штабу главнокомандующего, осталось только взять плен и все, понимаете.
И все, да.
И все, на эту войну
все удачно закончилось.
И все удачно закончилось. Нет, оружие они сложили, но, в общем, конечно, с огромное доверие людям, и всем офицерам на честное слово вернулись, и честное слово исполнили, никто в компании не принимал.
А как интересно они объясняли со своими, со своим командованием. Ну вот ты вернулся в армию, тебе говорят, ну вот вернулся, прекрасно, вот значит тебе взвод, я не знаю, рота, пошел воевать, говорит, я не могу, честное слово дал, и что?
Вы знаете, это как раз наоборот. Я пример, удивительный пример, который меня само проявил. Значит, во время морской войны французский офицер попал в плен к англичанам, небольшим корабликом, так сказать, командовал, его взяли в плен. Вот. И потом кого-то из английских офицеров, обмен пленными. Вот. И он поменял, он приехал во Францию и бросился сразу, так сказать, в военно-морское министерство, что дайте мне, куда я хочу воевать, я хочу, так сказать. И ему, стоп, понимаете, не пришел документ, что с вас снято честное слово. Так я же снят, мы же в обмен. Знаем, но документ-то не пришел. Что с вас нет, честное слово. Он говорит, ну как, а что драться? Я же меня поменяли. Поменяли, но у нас нет подтверждения, что с вас снято честное слово. И он ходил в военное министерство, в военно-морское, чуть ли не целый год умолял, и наконец-то пришло из Англии документ, из вражеских стран, пришел документ. Говорит, ну, пожалуйста, вот те же снято честное слово, теперь все, вперед.
Ну, другое дело.
Теперь, пожалуйста. То есть, не то, что его, а наоборот, ему не пустили, потому что у него честное слово.
Все, конечно, очень сильно поменялось.
Просто да, это, конечно.
Исключительно сильно поменялось. Так бы, я не знаю, генерала Карбышева бы сказали немцы, что иди домой, вот, значит, до конца там 43-го года не воюй, пожалуйста. И он такой, обещаю. И спокойно поехал домой вместо Аушвица.
Да, да. Ну, да, это действительно. Это просто как бы... Мы должны понимать, что когда мы говорим о том времени, мы должны отойти от стереотипов в наше время, потому что мы попадаем совершенно в другую эпоху. Я не говорю, что она лучше, но мне она больше понятнее.
Ну, она абсолютно другая.
Она абсолютно другая.
Общественное бытие определяет общественное сознание, да. И общественное бытие тогда было кардинально другим, судя по всему.
Да. Ну вот. И вот победа. Таким образом, несмотря на тяжелый бой, победа. А в это время Массена и Лагарб двигаются на Дега. Вот смотрите на карту. Вот она, Дега. Очень важная точка. Рассечь у Дега. И так получилось, что австрийцы и Дега пренебрегли. На этой позиции находилось всего лишь 3,5 тысячи человек. А позиция сильная. Вот посмотрим сейчас картинку, которую нарисовал Баджетти. Смотрите, какой гребень. На этих гребнях стоят редута, еще замок, и это нужно атаковать. Но, тем не менее, туда подошла дивизия Массена и Лагарпа. Более того, когда войска двинулись на штурм эти позиции, приехал адъютант и передал о том, что капитулировал замок Кассерия. И вот реакция была такая. Эта новость была воспринята солдатами с энтузиазмом. Отовсюду раздались крики. «Да здравствует республика! Вперед на врага! Вперед!» И французская армия, как бешеная, атаковала позиции непредели. Опять, у нее здесь было полное численное превосходство. Французы при Дега имели огромное численное превосходство. Я еще раз пишу, Наполеон сделал так, чтобы сосредоточить. В эти первые дни он еще пока никто, он сосредоточил это численное превосходство. Итак, французы атакуют. Примерно в 15 часов они форсировали, так сказать, водную преграду, Бармиду, пошли вперед. И, в общем, огромное численное превосходство охватывает, к тому же справа, охватывающая колонна. В общем, в результате в середине дня они обрушились на эти позиции пьемонцев и австрийцев, и вдребезги их просто-напросто раскатали. Как писал в одном рапорте, мы взяли в плен целиком весь пьемонтский морской полк с его штабом и музыкой, все артиллерии экипажи попали в наши руки, взяли 16 трехунтовых пушек, это все пушки, которые были на позиции, то есть отряд был полностью разгромлен. Смотрите, согласно подробному списку, вот в архиве, в этот день было взято в плен 3581 человек, среди которых 3473 рядовых и 108 офицеров. Вы скажете, там же, я сказал, 3500 человек, как же взяли больше, чем было? В ходе боя подошли еще какие подкрепления, так? Ну, так вот, мы точно абсолютно, причем эти подтверждаются несколькими документами, вот 3581 человек. 108 офицеров из них. Вот. При этом потери французов составили только 200 человек. То есть, победа была блистательный, быстрый, еще раз подчеркиваю, потому что огромное, естественно, численное превосходство. Две дивизии на вот небольшой, так сказать, достаточно отряд. Интересно, как, так сказать, солдаты действовали, французские, я имею в виду марши, потому что вот эти превосходства нужно было создать за счет мощнейших форсированных маршей. Смотрите, значит, 8-я легкая полубригада из дивизии Ажеро, она получила приказ двигаться вот со стороны Мелизима-Кассери, и она двигалась на этот самый, на Дега, прошла форсированным маршем, там где-то порядка 12-15 километров, но пришла уже вечером, когда уже бой заканчивался. И тогда они получили приказ, нужно идти обратно, туда, в ту сторону, и они ночью топали еще, так сказать, 8 километров по горам, причем эти 8 километров по жутким горам, там люди проваливались в какие-то пропасти, там черти что.
Ну, кстати, кто сомневается, элементарно, если в Италию не доехать, доедьте до Крыма ночью,
по горам. 8 километров, марш еще к тому же.
Да,
вот такими маршами. Вот благодаря этим маршам они смогли сосредоточить такое превосходство. Но дальше произошло, можно сказать, неожиданно. Итак, блистательная победа. Блистательная победа под Дега. 14 апреля. Всех разгромили. Австрийцы и пьемонцы сдались. Остатки разбежались. Но вы видите, армия-то какая была? Это же армия, так сказать, оборванная, голодная. Ну, естественно, Дега – это городишко.
Слегка мародерить?
Да не слегка, все бросились, а все. Мародерство, все. Ну, я не скажу, что там они грубо говоря, всех ограбили до нитки. Но уж все, что можно пожрать и выпить, все было точно. То есть пьянство полное, все армии. А Масына, он был человек лихой и очень охоч до женского пола. И какая-то девушка из соседней деревни его там ждала.
Уничтожила боеготовность.
Да, он поскакал в ту деревню своей знакомой девушке. Он тут же воевал, у него тут же были знакомые товарищи. Он туда поскакал. Масына вот туда, не знаю, что в этот момент делал Лагард, но Масына точно пьянствовал в другой деревне. Вся армия, так сказать,
утратила боеготовность.
А Наполеон скакал в Каркары, в свой штаб, где готовят дальнейшие, так сказать, свои. А тут все так повал. Вот. И никто не предполагал. Дело в том, что австрийский командир Лукасович получил приказ двигаться к Дего. Но приказ ему написали утром 14 апреля. Вот. И в приказе было сказано, что вы завтра должны быть в Дего. Завтра. Но приказ-то был написан там в час ночи 14 апреля. Человек, который писал приказ, он имел в виду завтра, то есть вот 14 апреля днем.
Да.
А Лукасович получает письмо 14 апреля. Завтра вы должны быть в Дего.
Прибавляет 24 часа.
Ну, к тому же до Дега было ему довольно-таки долго идти. И он, ну, правильно, хорошо, 15 числа будем в Дега. И он шел к Дега, не торопясь. Хотя там оттуда грохотали пушки, там было, но у него приказ двигаться в Дега.
Орденок
такой. Орденок, 15 он должен быть. Там лучше знают, когда ему нужно быть Дега. Ему там кто-то, крестьянин, говорит, там бой там идет, бой.
Хорошо.
О, хорошо, хорошо, мы в курсе, все нормально. Все у нас, все под контролем. Вот. И вот он 15 апреля на рассвете подходит к Дега.
А у него,
смотрите, у него отряд 5 здоровенных батальонов. Австрийские батальоны огромные, почти по 1000 человек. 5 батальонов – это больше 4000 человек. Причем в авангарде батальон Карлштадт, это батальон хорватов. Вот. Просто, я бы сказал, элитный, так сказать, батальон. Вот. По списку больше 1000 человек в вот этом батальоне Карлштадт. Они идут, подходят, а когда им подходили, им тоже крестьяне сказали, а там уже ваших типа того больше нет. Орденок есть орденок. Он подошел на рассвете, подошел, и тут что? Все в повалку, вот какие-то часовые выстрелы, но они как в атаку ринулись, ну, приказ есть приказ. И Лукасович ринулся с этими 4000, снося все на своем пути. Поднялась дикая паника, люди без штанов выскакивали из домов, пьяные, с похмелья, так сказать, и так далее. Кто откуда вылетает, вот. И полный бардак. Генералов нет, никто не знает, чего делать. Кто-то пытается сопротивляться, их бьют тут же. И буквально за час австрийцы заняли всю позицию, отбили все 16 пушек. Полностью вся французская армия, все эти дивизии Масына и Лагард вылетели из Дега и прибежали на исходную точку, где они были вчера утром. Это фантастика, понимаете?
Вот только... это поворот.
Вот это поворот. И только здесь, там, эти Масына полуодетый, прискакал, кто, что. Бонапарт тоже несется. Вот. И, короче говоря, значит, в 11 часов утра оказалось так, что Дега занят австрийцами. Австрийцы опять закрепились точно на этой позиции, но только отличие. Теперь не просто какие-то люди, которые дезертировали, а 4000 мужиков, которые только что
одержали победу.
Всем наложили, причем наложили солидно, взяли плен полковника, там взяли, ну, в общем, короче говоря, пленных взяли, отбили все свои пушки, так вот. Но в этот момент подлетел Масына, Лагард, Бонапарт. И вот когда Масына подлетел, говорит, построил свои войска и пишет унтер-офицер: «Ко всем из нас вернулось доверие. Едва мы оказались в строю, а с нами наши командиры. Нам было стыдно за наше утреннее поведение, и мы не хотели, чтобы нас упрекнули слово. Слишком много раненых и умирающих взывали к мести. От одного конца линии, кое-как приведенный в порядок, до другого повсюду та же самая неустрашимость и громовой крик «Вперед!» прокатился по нашим рядам. Масына, после того, как нас выругал как следует, указался гневом на Дега и дал сигнал новой атаки. И начался, вот тут уже начался кровавый шторм. Вот здесь была битва совершенно бешеная. Причем первая атака французов захлебнулась. Один из генералов Кос был смертельно ранен, и Бонапарт проезжал, Бонапарт здесь уже был в горячке боя, и Кос произнес: «Сумели ли отбить Дега?» И Бонапарт сказал: «Да». И тогда «Я умираю спокойно», произнес Кос. «Да здравствует республика». Ну, вот такой порыв. В общем, короче, отчаянный бой. Но Дега-то взяли, вот эти редуты, которые наверху, вот видите, вот, это, вот редуты наверху, их никак не могли взять. Отчаянные бешеные штурмы. И вот тут вот, помните, та блу-бригада, которая сначала шла до Дега, там 12 километров, потом шла ночью 8 километров.
Обратно.
Они только пришли утром и получили приказ: «В Дега, срочно!» Представляете, день туда, ночь туда, и с утра, и вот эта полубригада, восьмая легкая, она подошла. Подошла и сходу бросили ее в атаку. Причем она подошла с фланга и нанесла действительно стремительный удар. Вот пишет человек, который там был. Я выполнил приказ и сумел подойти на 15 шагов к редуту, где я приказал всем залечь. У меня собралось только человек 200. Но видя, что левая колонна разбита, что сам главнокомандующий с трудом собирает центр, я дал сигнал атаки. Мы бросились вперед с криком «Да здравствует республика!» и ворвались в укрепление. А с другой стороны, полковник штаба Ланюс собрал 8-ю легкую полубригаду и стремился с ней на левом крыле атаки. Его войска заколебались под огнем, но он сумел увлечь их своим порывом. Итак, с одной стороны генерал Минар, с другой стороны полковник штаба Ланюс с этой 8-й легкой ворвались в редуты. И дальше был, в общем-то, жесточайший бой. Но тут нужно сказать так. Вы знаете, вот, когда считают, что австрийцы, там, это слабаки какие-то, вот тут вот Лукасович, тут, который упал, он... Ну, очевидец вкладывает в его уста прямо речь такую, понимаете, там Ганнибал там при Каннах, понимаете. Но все равно что-то в таком духе, что храбрые товарищи, наступил миг, когда мы больше не сможем защищать позицию. Есть только один способ выйти с честью из положения. Проложить себе дорогу на Акве штыками и саблями. Этот способ опасен, но он необходим. Отважные хорваты не боятся опасности, я думаю только о чести. Прошу вас немедленно ответа, надеюсь, что он будет таким, как подсказывают мне мои чувства. Ну и они отчаянный бой, эти хорваты и австрийская пехота прорвались как герои. Из 4000 человек 1000 было убито и ранено тяжело, 1500 было взято в плен, 1500 все окровавленные, порванные прорвались, так сказать. Так?
Ну, австрийская пехота, это, если кто слабо ориентируется, это буквально вот те люди, которые вот, ну, всего, что 50-200 лет назад ставили на уши всю Европу. Австрийцы – это очень хорошие военные. Это... Австрия, это имперский домен, откуда набирались лучшие ландскнехты вообще.
Именно так. И вот прорвались. Но, понимаете, что произошло? При Дега фактически уже третий раз Наполеон побил австрияков. Так? И Балье писал своему начальству уже в Вену, что численность моей армии уменьшилась во всех этих боях на много тысяч человек, а всей армии остается не больше 16 тысяч пехоты, но немножко преувеличивает. Но, короче говоря, он был деморализован, и Балье действительно получилось то, что хотел Наполеон. Балье как бы отброшен в сторону, и он так остановился в ужасе, а что дальше делать, понимаете? А Наполеон точно же приказал наступать, теперь же повернуть удар на пьемонцев. И французская армия перенесла свой удар и двинулась на пьемонцев. Значит, к 16 апреля французская армия, часть осталась прикрывать, так сказать, против австрийцев, а остальные двинулись в стороны Чевы, там, где находились пьемонцы. Вот здесь авангард Бонапарта вышел на перевал и увидел блистательный пейзаж. Равнина Пьемонта, вдали сверкающие Альпы. И вот что пишет Бонапарт сам, это он сам вспоминает. Армия залюбовалась величественным зрелищем. Перед ней открывался вид на обширные плодородные равнины Пьемонта. Он же обещал равнины Пьемонта, да? По Танара другие реки извивались вдали. Белый пояс снега и льда, протянувшийся на головокружительной высоте, стягивал у горизонта этот богатый бассейн земли обетованный. Пали, как бы по волшебству, чудовищные препятствия, казавшиеся гранью иного мира, которые природа создала такими грозными. А люди, ничего не жалея, еще усилили своим искусством. И, проезжая перед восками, он крикнул: «Ганнибал форсировал Альпы, а мы их обошли!» Вот. То есть, да, вот действительно так. И 16 апреля сходу атаковали позиции пьемонцев. Вот смотрите, картинка, опять-таки, в Баджете, укрепленный лагерь у Чевы. Атака этого укрепленного лагеря, ну, она была сходу предпринята. Я, честно говоря, не очень понимаю. В лагере было порядка 6-7 тысяч человек. Французы 5 тысячами первая пехотная бригада атаковала. Ну, результат был, умылись кровью и не взяли, так сказать, лагерь. Ну, это, говорят...
Переоценили себя.
Бонапарт пишет, что это была разведка боем. Правда, для разведки боем как-то уже 5 тысяч, да еще... Вот. Но, тем не менее, смотрите о моральном духе этих солдат. Что пишет пьемонтский офицер? Пьемонтский офицер, когда бы... Пленные и раненые солдаты, как вспоминал он, забыв о своих несчастьях и своем пленении, когда увидели приближающихся где-то еще французов, закричали: «Да здравствует республика, теперь победа будет за нами, смотрите, это идет помощь Сюрерье». И офицер он написал дальше: «Какие солдаты, какая сообразительность и какая жажда победы. Такие войска, если они будут хорошо командовать, будут непобедимыми». Вот. Они умылись кровью перед этой позицией, но Колли понял, Колли, командующий пьемонтской армией, понял, что его могут обойти, потому что французы железо со всех сторон, так сказать, так, он покинул эту укрепленную позицию. Он покинул эту укрепленную позицию в ночь на 17 апреля, а французы заняли этот укрепленный лагерь и окружили форт Чева. Коля отошел чуть дальше. На позиции, очень сильная позиция за речкой Курсали у местечка Сан-Микеле. И вот здесь происходит...
Сан-Микеле, там, где было сражение при Бикока.
Да, плато Бикока.
Да.
Да? Да, именно там, Бикока, Сан-Микеле. Там еще, кстати, потом будет Мандави, где тоже 16 веке. Помните,
да,
там
было? Да,
безусловно. Помни о Мандави тогда, да, говорили.
Безусловно.
Вот это все... Это...
Вот на тех самых местах, там, со средних веков, да, с античности, наверное, еще там безостановочно, да, кто-то кого-то резал.
Конечно. Вот, да, вот именно это Сан-Микеле, это плато Бикока. Именно на плато Бикока, вот посмотрите, пожалуйста, вот этот рисунок великолепный Баджетти, это плато Бикока за речкой Курсале, расположилась пьемонтская армия, порядка 13 тысяч человек. На позиции был, двинули в атаку войска под командованием Серюрье. Серюрье – это очень опытный генерал. Еще раз подчеркиваю, генерал, которому было 53 года, который был уже офицером, когда Наполеон еще не родился. И войска Серюрье атаковали с отвагой, очень умело он и командовал. В конечном итоге они взялись с Сан-Микеле, отбросили пьемонцев. Короче говоря, победа уже была полная. И что-то произошло. Сан-Микеле же есть чего выпить.
Опять?
Когда пьемонцев,
да что ж такое,
когда пьемонцев разогнали, когда победа была уже достигнута, все бросились в дома. И начали пить, гулять и веселиться.
Что ж дисциплина-то происходит,
да вот товарищи? Плохо, пока было очень плохо
дисциплина. Мне просто интересно, а что Наполеон, как главнокомандующий, а вот сказал Массената после того, как они в Дега такое устроили?
Ну, мы сейчас перейдем к этому. А пока вот, значит, да, и так стали пить и гулять. А в это время один маленький пьемонтский отряд, ну, швейцарский, остатки швейцарского пока на службе пьемонта, они укрылись в саду аптекаря Микелотти. Вокруг там все, всех били, крушили, они в этом саду укрылись. И тут он смотрит, что-то вроде... Врага-то вроде нет. Враг везде где-то по улицам пьянствует там и так далее. И они как вылетели под командой Шрайбера, капитана вот отряда швейцарцев, и стали всех гвоздить. Началась паника. Тут другие пьемонцы тоже сообразили, контратаковали. И, короче говоря, Сан-Микеле полностью они взяли, и французы вылетели из этого Сан-Микеле и были выбиты на другой берег Курсали.
Что-то мне все это напоминает. Где-то я про это уже слышал только что.
В общем, да. Ну, вот что-то такое в стиле Ланскнехт получил. Вот. Но самое интересное, понимаете, что несмотря на это, кажется, абсурдную такую дурацкую неудачу, Бонапарт был уверен, что победа все равно будет, но он уже чувствовал, приближение победы, чувствовал вот этот запах победы. Но самое мне больше всего удивляет письмо, приказ, который он написал Серюрье. Я просто, понимаете, итак, Бонапарту 26 лет, он воюет еще, смотрите, у нас сейчас 19 апреля, он воюет ровно неделю, фактически,
Да.
А перед ним дядька, который воевал уже, когда он еще вообще не был, который слышал над собой свист пуль, когда он еще не родился. И он ему пишет, что с боли я узнал, что ваши войска дали себя захватить врасплох в Сан-Микеле, но вы сможете взять блистательный реванш за вчерашнюю неудачу. Не следует быть обескураженным, мой дорогой генерал, из-за небольшого вчерашнего происшествия. Оно станет лишь прелюдией к вашей победе. Вот эта сопля, 26-летняя, оно станет лишь прелюдией к вашей победе.
Отлично, то есть, просто вообще.
То есть, генерал, вперед, пойдите и разгромите их. И Серюрье... Он проникся уже, понимаете, он же проникся. Это же надо, что... Это все произошло за несколько дней. А пьемонцы почувствовали, что сейчас будет, кажется, плохо. 20-го они, так сказать, еще продержались на позиции, потому что шел дождь, боя не было. Но 21-го утром они начали отходить к городу
Мандо. Через два дня буквально.
Нет, то есть 19-го бой, да, где французов в конечном итоге отбросили за Курсалю. 20 апреля идет сильный очень дождь, и армии как бы немножко остановились, так. А 21-го рано утром Коля решил, надо отступать. Они отходят к Молдавии.
Не самый решительный человек, очень осторожный Коля.
Очень осторожный. Он боялся, что обойдут. Понимаете, он боялся за свои фланги, боялся, что это. И тут он отходит к Молдавии. И здесь уже Серюри идет вперед. И вот смотрите, картина, как это все происходило. Бой недалеко от местечка Брикетта. Это был такой холм, на котором закрепились пьемонцы. Очень храбрый генерал Диша. Отважный генерал, который погиб в этом бою. Он отважно командовал пьемонцами. Вот. Когда он бросился в контратаку на французов, Коля передал ему, что с Диша, он потерял голову. И когда Диша получил смертельную рану в голову, он сказал, передайте вот так, Диша теряет голову, так сказать, так. Ну, в общем, отважный генерал. Так вот, итак, атака Серюрье, смотрите. Все было сделано в несколько мгновений. Войска были построены в три колонны. Сам генерал Серюрье встал во главе центральной. Впереди двинулась куча стрелков. За ними шагом в штыковой атаке наступала густыми колоннами пехота. На 10 шагов впереди, который шел Серюрье. Это было прекрасное зрелище. Старый, но энергичный, решительный генерал, энергию которому давало присутствие врага, вел войска в атаку, успех которой был полным. Подобные отважные действия настоящего воина захватывали солдат, и ничто не могло перед ними устоять. Находясь рядом с ним в этот момент, я не боялся пуль, а мог лишь восторгаться доблестью этого полководца. Итак, Серюрье, вот ему поставил задачу Бонапарт, он ее выполнил совершенно блистательно. А интересно, что уже вот перед городом он дает, 18:30, уже Бонапарт во главе победоносной армии, представляете, вот здесь, еще раз, 21 число, 12 он держал первую победу. Он же стоит вот в привычной нам позе, вот, уже вокруг него штаб, и бургомистр, город, так сказать, ключи, так сказать, и так далее. И опять-таки описал Мартинель, свидетель всего этого. Он, Бонапарт, принял просьбу магистрата с гордым видом, который словно уже предвещал его великие свершения, но одновременно с добротой и справедливостью, которой он ежедневно дает доказательства. Он также показал свою способность отмечать талантливых людей.
Ах ты как!
Это написано в 805 году.
Ну, через 10 лет.
Через 10 лет. Ну, меньше. Через 9. 9, да. То есть, это вот, так сказать. Итак, Бонапарт уже превращается в того, как мы обычно себе представляем. Ну, но тут вот произошло интересное событие. Впервые французская кавалерия дорвалась до дела. Она преследовала пьемонцев, вышла на другой берег, так сказать, реки, преследуя отступающих пьемонцев, и тут столкнулась с пьемонской кавалерией. И с той, и с другой стороны было одинаково по паре сотен солдат. Французов вел генерал Стенжель, отважнейший старый генерал. Тот тоже такой же старый генерал с эпохи Семилетней войны.
Судя по фамилии, не совсем француз. Какой-то лотарингец, видимо.
Эльзасец. Вообще-то Штенгель.
Штенгель.
Вот я и говорю. Ну, француз Стенжель
принес. Понятно.
Но первая буква «С», а там же
поэтому
Штенгель.
Штенгель. Ша было бы по-немецки.
Так вот. И он повел в атаку своих драгун. Они столкнулись с пьемонцами, и Стенжель в этой схватке погиб. И вот интересно, что Наполеон вот этого генерала, который всего с ним был знаком несколько дней, он написал позже о нем такие слова, что генерал Стенжель, эльзасец, был превосходный гусарский офицер. Он служил под командой Дюмурье и в других компаниях на севере. Был ловкий, толковый, проворный человек. В нем сочетались достоинства молодости и зрелых лет. Это был настоящий боевой генерал. За 2 или 3 дня до его смерти, когда он первый вошел в Лизене, туда несколько часами позже прибыл главнокомандующий, чтобы... И что бы последний не потребовал, все уже было готово. Дефили броды были разведаны, проводники найдены, священник и почтмейстер опрошены, сношения с жителями налажены, в различных направлениях вышли шпионы, письма с почты захвачены, и те из них, которые могли дать сведения военного характера, переведены и изучены, приняты все меры для оборудования продовольственных складов. К несчастью, Стенжель был близорук, существенный недостаток в его положении, оказавшийся для него роковым. И вот самое интересное, видите, вот у Стенжеля всего он знал его несколько дней, и вот в мае 821 года, когда он умирал на Святой Елене, в бреду, что он, последние его слова были такие: «Стенжель, Дезе, Массена, победа близка, вперед же, атакуйте! Армия, Франция, авангард». То есть, этот человек, этот
старый... Он очень сильное впечатление произвела, да, первая победа.
Первая встреча вот с таким вот выдающимся человеком. Вот, наверное, храбрый, но я представляю, Стенжель сильно храбрый, талантливый, опытный человек. Вот. Интересно, что в своем рапорте, который написал Бонапарт директории, он написал так: «Противник потерял 1800 человек, из которых 1300 пленных. Пьемонский генерал был убит, 3 взяты в плен, захвачено 11 знамен, 8 орудий, из которых 2 гаубицы». Ни на одного человека не прибыло. Это все точно соответствует списками и со всего вообще. Это пока вот Бонапарт только начинает, он еще строжайше точно пишет. Ни в коем случае не прибыло, ни свои потери точно, и потери, так сказать, вот. Вот таким вот образом. И так он уже фактически рождается полководец. Ну, вот мы сейчас говорили о эпизоде в Дега и так сказать, эпизоде в Сан-Микеле. Вот, хаос, так сказать. И Бонапарт вот в замке Лизене. Кстати, вот фотография кабинета вот там в этом замке Лизене имела часть быть, так сказать, в том месте, где кабинет. Он остался такой, как был тогда. Хозяин замка все это оставил. Дель Каретто.
Я понял.
Вот. Так как, а там Бонапарт несколько дней провел, вот в этом рабочем кабинете. Там осталось все почти такое, как Бонапарт туда ушел. Так вот здесь он подписал приказ о том, что категорически, это безобразие то, что творится. Он написал, что значит, солдат, когда у него нет хлеба, предаются бесчинствам, которые заставляют краснеть рот человеческий. Но я дам суровые примеры. Либо я восстановлю порядок, либо я прекращу командовать разбойниками. Ну и дал приказы. Ну, конечно, всех не могли перестрелять. Но сразу, точно же, раз.
Педагогические примеры должны были
быть. Да, педагогические примеры. Были тоже, значит, 26 апреля смертная казнь капрала Юржеля, 21 линейной полубригады, за то, что украл вещи крестьянина. В тот же день расстреляли рядового Лефора из 99-й линейной, за то, что сломал дверь церкви и украл священные сосуды. 30 апреля был расстрелян капрал Риголь 6-й легкой полубригады, за то, что ограбил местного жителя, применяя силу и так далее. Особенно показательной стала смерть рядового Латуша из 5-го саперного батальона. Значит, за то, что он покушался на жизнь обитателей деревни, дабы грабить и мародерство. Так вот, смотрите. Перед расстрелом он написал обращение к солдатам своей части. «Товарищи, какая несчастная судьба меня ожидает. Прощайте, братья. Латуш плачет, но жалеет только о том, чтобы не сможет более служить Родине, и утешается лишь тем, что, может, его смерть послужит примером для защитников Отечества».
Какой сознательный это вдруг оказался, да, вот внезапно. Вот. Видимо, по пьяни.
Ну, возможно. Скорее всего. Возможно. Ну, они, естественно, так сказать, солдаты есть давно толком не ели, не пили. Тут вырвались, так сказать, богатые деревни, так сказать. Ну, естественно, они стали хватать, что, так сказать, не попадя, пить там и так далее. Ну, и шалить, само собой. Солдат есть солдат, так сказать. Так что вот. Но я еще раз подчеркиваю, не обращайте внимания, каким образом на это командование отреагировало, значит, не понимать, что происходит. Потому что, действительно, Бонапарт позже написал, что я очень много думал о том, как вот, можно ли позволять солдатам это? Нет, категорически. Потому что это расшатывает дисциплину, это уничтожает все.
Это или мародер, или солдат,
или мародер,
не, не существует,
да, долго. Не существует. Поэтому вот в итальянской армии, ну, конечно, естественно, эта армия была революционная, она была, конечно, в общем, у нее была традиция вольницы большой, и, конечно, он их так потихонечку подтягивал, это не в одну секунду. Это невозможно было сделать. Но он начал уже подтягивать. А вы понимаете, он же обещал, что я вас поведу в самый богатый равнины Пьемонта. Он не мог им обещать там, эти, биться за свободу, за демократию. Уже, понимаете, люди этого не хотели слушать. Он им предложил, можно сказать, идею грабительского похода. А вот когда он одержал победы, и когда он уже мог по-другому говорить с солдатами, вот тогда он сказал, что я не потерплю, чтобы, так сказать, негодяи пачкали ваши лавры. И тогда вот уже это все началось. Но для начала он должен был одержать какие-то победы. И вот он их одержал одну за другой. И вы сами понимаете, французская армия приближается уже к Турину. И в Турине, а что делать? И вот здесь, так сказать, военный совет у короля. Они же категорические противники французской революции. Но архиепископ Турина Кастада Ариньяну сказал, что это невозможно вообще. Что... Ведь австрийцы нам обещали помощь.
Кстати, а где австрийцы?
А они стоят. Балье только очнулся, значит, только 25 апреля. И пошел было вперед на помощь пьемонцам. А они уже вышли, так сказать, из дела, понимаете? И он повернул назад. То есть, Наполеон сделал идеально точно, что он запланировал. То есть, австрийцев парализовал на несколько дней. Он их не разгромил, но парализовал на несколько дней. Так? А в оставшееся время разгромил Пьемонтскую армию и, угрожая, так сказать, Турину, заставил их подписать перемирие. И вот парламентеры приезжают в Кераско. Это Кераско, небольшой городок, где, так сказать, Наполеон находился в ночь 26-27 апреля. И вот здесь интересное описание Кастады Брегар, полковник Пьемонтской армии. Он это все, так сказать, видел, он там непосредственно был. Он был, вот, был Кастады Брегар и Латур. Так вот, смотрите, вот что он пишет. Это он пишет буквально через несколько, вот, ну, может быть, месяцев. У него еще все в голове ярко. Они приехали поздно вечером. Перед зданием не было никакой охраны. Окна дворца были не освещены. Только несколько солдат спали на пороге перед входом на ступени крыльца. Не было ни лошадей, ни фургонов, ни вьючных мулов, ни слуг. Тишина и покой, кажется, стояли в городе. Ну, в результате нашли с трудом офицера, который нашел-то вроде Бонапарта. Наконец вышел Бонапарт. Он был одет в генеральский мундир и сапоги. На нем не было ни шляпы, ни шарфа. Держался он холодно и серьезно. Молча он выслушал первые слова пьемонтского генерала Латур. И в ответ спросил, есть ли у того копия условий, которые он направил королю, и приняты ли королем эти условия. В ответ на жалобу по поводу суровости этих требований он произнес: «С тех пор, как я предложил эти условия, я взял Кераско, Фассану и Альбу. Я не прошу ничего нового. Мне кажется, вы должны признать мои требования весьма умеренными». По поводу опасения его величества, что он будет вынужден в отношении своих союзников принять меры, которые идут вопреки их достоинству и принципу чести, Бонапарт воскликнул: «Не приведи Господь, чтобы я потребовал от вас что-либо противоречащее принципу чести». Ну и так далее. Долго они беседовали. В конечном итоге пьемонцы начали говорить: «Ну вот, понимаете, ну, мы не можем принять таких условий».
И торговаться начали.
И тут Бонапарт вдруг: «Господа, я должен вас предупредить, что общая атака назначена на 2 часа ночи. И если сейчас же я не получу полной гарантии того, что крепость Кони будет мне передана до конца дня, я предупреждаю, что атака не будет отложена ни на минуту. Быть может, мне случится проигрывать битвы, но никогда я не буду терять время из-за доверчивости или лени». Подписали. На самом деле никакой атаки не планировалось, но это был такой, так сказать, похер. Вот, он сказал, что атака готова. Подписали, после этого всех, так сказать, снялось напряжение. И генерал-барон Латур...
Хороший блеф.
Хороший, да. Но блеф поддержанный, понимаете, такими победами. Генерал Латур попросил тогда кофе. Бонапарт распорядился, чтобы сходили за кофе в город. Не будет. Он сам достал две чашечки из маленького походного НССР, который лежал на диване рядом с своей шпагой. Но кофейных ложек не нашлось. Пришлось использовать солдатскими медными ложками. Вот. Когда документы подписали, в комнату вошли Мюрат, Мармон, ну и так далее. Там накрыли на стол чего-то, поставили свечи. Он говорит, что на столе было несколько кусков мяса порезанного, и были пирожные, которые местные монашки подарили армии, так сказать. Так. Вот. И бульон еще стоял. В общем, ну, зато было много бутылок вина и свечи.
Это прекрасно. Мясо, бульон, эклеры и вино.
И вино.
Отлично.
Ну, в общем, все было отлично. Ну вот. И вот интересно, я еще раз подчеркиваю, вот этот человек беседует с Бонапартом, он через некоторое время написал это вот прямо вот после этой беседы, и вот смотрите, когда он сказал, что ему не нужны эти багажи богатым, он говорит, у меня было больше всех этих бесполезных вещей, когда я был офицером артиллерии, чем сейчас, когда я стал главнокомандующим армии. И дальше. Открыв окно и облокотившись на перила маленького балкона, Бонапарт стал смотреть вдаль, затем, как занимается рассвет. При этом продолжал беседу со мной. Эта беседа длилась около часа. Он говорил о настоящем положении Пьемонта, о необходимых политических изменениях, которые вызвала война, и так далее, и так далее. Вот. Оставим речь. Речь Бонапарта блистала ясностью. Слова были точными, полными силы и разума. Но в его речи, пожалуй, не хватало чувства. Вообще впечатление, которое наполняло от беседы с этим человеком, молодым человеком, можно характеризовать как тягостное восхищение. Разум был в восторге от его превосходных талантов, но сердце чувствовало себя угнетенным. То есть, какой-то он подавлял. Просто вот видно была сила, которая просто подавляла, вот, и тягостное восхищение. Вот вызывал, так сказать, молодой человек. Ну, а дальше портрет. Его темные волосы были гладкими, завязанными сзади в косу. Они были непудренными, низко свисали на лоб по бокам. Глаза были красными и усталыми. Его лицо было матовым и бледным, что, согласно мнению физиономистов, выдает меланхолический темперамент и большие умственные способности. Наконец, как я уже описал, ему не хватало обходительности и утонченности. Его жесты и речи выдавали горькую гордость, а его превосходство чувствовалось постоянно, тем самым ставя собеседника в неловкое положение. И дальше Бонапарт заговорил о том, как быть полководцем, и он писал, сказал, необходимо быть молодым, чтобы командовать армией, ведь для этого нужно столько удачи, дерзости и гордости. Вот фраза этого молодого полководца, которому было 26,5 лет, который только что за несколько дней разгромил целое государство.
Это же сколько там французская армия-то стояла и билась-то об эти
4 года она стояла. Приехал Бонапарт, и за 2 недели, с 12 апреля до 27 апреля все было кончено.
15 дней, да.
Все. За две недели выведены из, так сказать, войны целое государство. Они подписали перемирие, а дальше уполномоченные поехали в Париж, где уже были дальше условия, мирные условия. И вот, знаете, потрясающе по этому поводу сказал Суворов, написал. Он вот когда узнал обо всем, он написал письмо своему племяннику Горчакову. Это письмо того времени, это тоже, понимаете, обычно говорят, что Суворов сказал, а как далеко шагает мальчик, пора его унять. А на самом деле, что написал Суворов? Это вот письмо его племянника Горчакова. Это опубликовано, так сказать, можно посмотреть легко все письмо. Итак, письмо Суворова. О, как шагает этот юный Бонапарт. Он герой, он чудо-богатырь, он колдун. Он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их не было вовсе. Он спрятал в карман грозные их вершины, а войско затаил в правом рукаве своего мандира. Казалось, что неприятель только тогда замечал его солдат, когда он устремлял их, словно Юпитер, свою молнию, сея повсюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пьемонцев. В действиях свободен он, как воздух, которым дышит. Он ведет полки, бьется и побеждает по воле своей.
Это письмо было использовано в старом черно-белом фильме, где его несколько переиначили.
Ну, переиначили, да, переиначили, да. Еще как переиначили. Ну, а что касается во Франции, понимаете, в Париже. Дело в том, что ведь уже давно ниоткуда не приходило никаких вестей о победах. Вот те армии, которые Моро и Журдана, которые были на Рейне, лучшие армии, там, понимаете, во много раз больше, чем у Наполеона, а там были только как бы позиционные, даже не только позиционные, там были неудачи потом. Потом позже вообще эрцгерцог Карл, так сказать, побьет эти, так сказать, армии, а тут неудачи. А из Италии, вот этой маленькой оборванной армии, победы, победы, победы. И первый раз привезли в Париж целый пук знамен. И вот, знаете, По этому поводу мне тоже понравился, есть такой французский историк начала 20 века, Бувье. Он так здорово это описал, он очень подробную книгу, большую, вот о начале итальянской кампании. У меня такая небольшая книжка, у меня такой огромный талмуд по этому поводу. Хотя я не совсем с ним согласен. Все-таки у меня было больше, может быть, материала исходного, чем у Бувье. Но он очень красиво написал, мне кажется, вот завершение. Бувье написал так. «Народ как Парижа, так и провинции внезапно охватил энтузиазм по отношению к этому стремительному калейдоскопу побед, которые летели словно на крыльях, побед ослепительных, радостных, словно несущих на себе отблеск весеннего солнца. Вся эта слава, этот порыв, это движение, эти захваченные вражеские знамена, развивающиеся на ветру, это завоевание, наполненное светом, вражеские армии, разбитые вдребезги, эти слова, звучающие так гармонично, этот молодой главнокомандующий с его красноречием, полным энергией, пьянили народ. Люди толпились на улице, когда читали новости из армии, и восхищались звучащими словно музыка словами «Монтенотто», «Милезимо», «Дега», «Мондови». Все восторгались этими стремительными успехами, веселыми, как молодость, яркими, как солнце. Имя Бонапарта, почти неизвестное накануне, передавалось теперь из уст в уста. Вот так. То есть буквально, вы понимаете, становление полководца, еще раз подчеркиваю, в битве при Монтенотто 12 апреля, он, в общем-то, не осмелился показаться среди войск. Потому что, понимаете, его могли просто и Массене, и Лагар вообще не послушать, что им сказать такое, что потом пришлось бы очень как бы как дальше поступать. Понимаете?
Ну, урон авторитета. Да. Если бы его вдруг, его непосредственные подчиненные на глазах у других подчиненных, да, ну, еще, условно говоря, послали.
Да, это могло вполне быть.
Ну, в горячке боя все что угодно.
Без сомнения. 13 апреля он уже ближе, но вот тоже он не особенно, так сказать. 14 апреля про Дега он... где-то здесь рядом, 15 апреля он уже непосредственно начинает командовать на поле боя, 15 апреля, 16 апреля он стоит, Серюрье командует, так сказать, так, он тоже стоит в стороне, pardon, Жубер, 16 апреля, 19 апреля Серюрье, а уже 21 апреля он уже непосредственно командует войсками на поле боя, он уже перед Молдавией, он уже принимает капитуляцию, и дальше он уже завершает политический вот этот результат этой победы. Таким образом, за две недели произошло становление из ботаника, приехавшего, так сказать, из Парижа, который вообще, так сказать, полководцы, о котором уже стали говорить, нет. Это еще не, он еще не стал богом для своих солдат. Но с ним он говорит, о, ничего себе. Представляете, приехал, обещания свои дал и все исполнил. За две недели. Это было потрясающе. На полях Италии родился великий полководец. И это рождение, вообще не знаю такого, чтобы так раз и сразу великий полководец. Вот сразу, буквально за несколько дней.
Ну, мне кажется, тут нужно упомянуть все-таки следующее, потому что что вот Александр Васильевич Суворов, который был его постарше, что, собственно говоря, сам Бонапарт, это же... Да, безусловно, с полным почтением относясь к их талантам и гениям, которые, без сомнения, были, кто бы тут о чем спорил, это все-таки еще дети своей эпохи. Потому что такой человек, как Бонапарт, даже если бы он появился, ну вот такой родился он, там, скажем, на там, 70 лет раньше, например, с точно такими же дарованиями, он бы, скорее всего, как мне кажется, не смог бы так прогреметь и на полях сражений, и в политике, просто потому что эпоха не позволяла таких стремительных перемещений, таких стремительных действий. А тут революция, как сито, просто встряхнула самую большую страну Европы, не считая России, конечно, Запада Европы, по крайней мере. И через это сито перетряхнуло такое количество людей одновременно, что у наиболее талантливого, ну, просто у жемчужины всей французской армии, у него, у этой жемчужины, у Наполеона появился шанс проявить себя, и он немедленно себя проявил. Поэтому все-таки я считаю, что это именно французская революция родила Наполеона. Это смена эпохи выдвинула личность, которая стала символом этой самой новой эпохи.
Без сомнения, без сомнения. И вы правы совершенно. Если бы на 70 лет раньше такой человек, он бы, ну, стал бы, наверное...
Хорошим генералом.
Хорошим генералом, но не более того. Не более того, потому что он был не из аристократической семьи, такой высоковосстанный. Может быть. Знаете, были тогда и вот Катина из, в общем-то, семьи совсем незнатной, стал маршалом Франции. Может быть, и дотянул до маршала Франции. Но, естественно, это был бы долгий-долгий. Он бы к старости лет получил бы маршальский жезл, уже старый-старый старик Бонапарт. А может, и не получил. Понимаете? А, скорее всего, был бы до звания генерал-майор вот где-нибудь вот в таком вот уровне. Скорее всего. С другой стороны, если бы он родился через 100 лет... и оказался бы, может быть, там в Первой, тем более Второй мировой войны, опять его таланты, там другие, другой человек тоже бы требовался. Конечно, его энергия, его, так сказать, харизма, но там другие слишком условия войны. Видите, здесь, например, что поражает, это какое-то фантасмагорическое доверие вот только люди, которые, понимаете, вот эти австрийцы, которые сдаются, которые идут парадным предприятиям. Вот это все-таки другая эпоха. Он, конечно, сын своей эпохи, и у Бонапарта его, я бы сказал, такой бренд, очень такое вот доверие. Доверие, он, например, ну, уже забегая вперед, когда это будет, он уже будет император, смотр полка, состоящего из испанцев. А испанцы, как известно, все-таки большая часть Испании против французов. Но какая-то часть испанцев, вот у них испанский полк. Так вот, он, когда провел смотр, он специально подъезжал, когда смотр, и оружейные, так сказать, экзорциции и стрельба, он специально становился рядом. Вот он фактически, вот я вам доверяю. Я вам доверяю. То есть, любой мог повернуться и выстрелить, понимаете, в него. Ну, это, конечно, никому в голову не пришло, но я имею в виду, что вот это доверие, он доверяет людям. Конечно, в современную эпоху так было бы себя вести невозможно, потому что он бы долго не прожил.
Ну, или он должен был быть бы огражден от людей там тремя линиями охраны.
Ну, там тебе что не было.
Тогда бы он не был Наполеон.
Тогда бы он не был Наполеон. Понимаете, в Австрии в 1809 году, когда завершилась кампания, и вот он был в Шенбруне, там постоянно парады проводились, один молодой человек вот к нему пробивался, и уже почти совсем пробился, и тут вдруг генерал Рапп, если я не ошибаюсь, он что-то заметил, что такое подозрительное, какие-то такие глаза, он раз его схватил за руку, а вот здесь кинжал, понимаете, вот. И вот он собирался, так сказать, убить Наполеона, он был близко совсем, вот еще чуть-чуть, он бы легко подошел к нему, если близко.
Нет. Ну, тогда политические убийства еще не были бизнесом?
Нет, совсем, это, в общем, совсем, я говорю, что вот это доверие к пленным, вот эти люди, которые на честное слово, так сказать, и это уважение к неприятелю, а здесь постоянно мы сталкиваемся с уважением неприятеля, взаимное, так сказать, со стороны пьемонцев, и вот этот вот вечер с этим генералом Латуром и Каста де Брегаром, где вот они сидят там, да, он очень строго, очень жестко, но когда подписали договор, все, они как бы уже больше не противники, все, война да, кончилась.
Кушать эклер и пить вино.
Все, давайте, пирожные, это все-таки не эклер, они были без крема, это были сухие,
знаете, печеньки, такие, короче.
Печеньки, да, вот. Вот совершенно печеньки, которые эти монашки напекли, вот они из этих печенек сложили такую горку.
Как трогательно. Ну, на самом деле, это, конечно, совсем не рыцарская эпоха, потому что это все-таки уже новое время, но по духу, как вот мне кажется, и по внешнему виду, и по содержанию, все-таки это еще какое-то такое последнее эхо такого далекого средневековья.
Вы знаете, мне кажется, что более того, мне кажется, что вообще это последняя рыцарская эпоха, рыцарская по духу. Мы не говорим о доспехах, мы говорим о сущности. Это была последняя эпоха, когда оружие было достаточно несовершенно настолько, что человек мог вести за собой полки в золотом шитье, с плюмажами, идти впереди и не подвергаться опасности больше, чем все остальные. Он скакал впереди, но поскольку ружье очень точное, то, в принципе, если он за 200 метров, в него целиться в отдельно невозможно. Он может бить только в массу. И он как бы, как и все другие, он как бы...
Рисковал.
Да, он рисковал, как его солдаты. Ну, чуть больше, но не намного больше. То есть, это не было безумием. Именно так побеждали. Это была последняя эпоха. Дальше, как только появится уже гораздо более совершенно нарезное оружие, уж тем более, когда казнозарядное, все, так делать будет... станет нельзя. А наполеонская эпоха была последняя эпоха, когда так было делать можно.
Ну и, конечно, самые красивые мундиры за очень долгое время.
Это описание. Да, мундиры можно увидеть в этой книжке, да и здесь тоже.
Вот. «Армия Наполеона».
Да,
автор Олег Соколов. Мощнейший том, так сразу не поднимешь ты двумя пальцами. Отличная книжка, к сожалению, теперь ее можно купить только в старой книге.
Да, увы.
Увы.
Мы, надеюсь, переиздадут.
Было бы неплохо. Спасибо, Олег Валерьевич.
Спасибо.
О чем в следующий раз?
А дальше у нас будет «Чудо Кастильоне», продолжение итальянской кампании. Мы дальше поговорим о том, как Наполеон из родившегося полководца превратился в мастера войны. Я думаю, что Кастильоне, это тоже можно сказать по-французски, метриз, это совершенство такое. Вот он начинает еще, он как это просто рождение, вот он родился, да, вот еще вот ребенок, он уже закричал, вот полководец. А дальше, буквально через несколько месяцев, он превратился, ну, буквально вот в виртуоза войны и на поле боя. Не только в стратегическом, но и на поле боя.
Чрезвычайно интересно. Спасибо большое. Будем ждать.
Спасибо, обязательно.
А на сегодня все. Всего доброго.